То есть разум – это то, что связано с умом. Разум, он включает в себя знание, он состоит из знаний, из энергии знания. Знание о том, где счастье. Когда человек нацеливается на счастье, то это называется целеустремленность. То есть он идет вперед, нацелен, разум нацелен, он как антенна работает, разум. А когда человек знает, где находится счастье, это называется вера. Человек верит в то, где есть счастье, верит в счастье. Невозможно верить во что-то другое. Человек не может верить в страдания. Вот таким образом, есть ум, есть разум, есть чувство себя как личности, ощущение себя как личности. Или чувство собственного достоинства, говорят еще, или эгоизм человека. Это ощущение, оно создает атмосферу, в которой мы живем. То есть мы отождествляем не только себя, свое тело с собой, но также своих детей. Это мой ребенок, моя жена, моя квартира. А вот сейчас вы посидите здесь на стульях один день, и потом, когда вы придете в следующий раз, вы захотите сесть опять на этот стул. Это будет уже мой стул. Даже человек в трамвай заходит, он сел на какой-то стул, и он там 5 минут сидит, потом идет билетик купить, и уже это мой стул. Или там мое место в трамвае. Если кто-то другой сел, этого человека потом начинает скандал. Он на мое место сел. Так действует эгоизм человека. Он создает атмосферу родственных отношений, дружеских отношений, отношений вражды. Моя страна, мой народ, чужой народ, враждебный. Это все эгоизм так действует. Когда человек занимается духовной практикой и он учится смирению, то его эгоизм из ложного эгоизма, который приносит страдания, превращается в истинный эгоизм. Истинный эгоизм означает любовь ко всем. Ну, то есть не то, что мой народ лучше и чужой хуже, а все люди хорошие, но все по-разному хорошие. У каждого свои черты характера, не отличаются друг от друга. Итак, есть три психические структуры. Есть тонкое тело ума, которое хочет счастья. Оно соткано из каналов психических. Там есть 5 чувств. Первое чувство, чувство слуха, связано с разумом. То есть через чувство слуха мы больше всего нацеливаемся в жизни, больше всего получаем знания. Вера приходит через звук человеку в жизни. Чувство осязания связано тоже с разумом. Но если чувство слуха дает силу разума, усиливает разум. Усиливает разум означает, человек может выбрать в жизни, как ему жить, что делать. Разум дает возможность выбора, направлять нашу жизнь туда или сюда. Это разум делает. То чувство осязания, оно чистоту разума поддерживает или грязь. Так, допустим, если человек в грязной одежде ходит, то разум тоже от этого загрязняется. Мы можем заметить, что если человек неразумно живет, становится пьяницей, то он также и грязным становится, он ходит в грязной одежде. Связь такая есть. Есть чувство зрения, оно связано с умом. В уме находится судьба человека. То есть наша судьба, наши поступки, желания, все находится внутри ума. Это остов, психический остов человека. И зрение — это не зеркало души, а зеркало ума, глаза, зеркало ума. Судьбу человека можно увидеть по глазам, его настроение, его характер, его трудности в жизни, все можно увидеть по глазам. Причем в глазах есть свои области, связанные с судьбой. Например, внутренние уголки глаз, то есть имеется в виду настроение, не их контур, а настроение. Понимаете, настроение отличается от контура. Бывает хорошее настроение и плохое. Невозможно это описать контуром как-то, да? Это то, что идет из глаз. Это уже энергия ума, невидимая, как бы. Она видимая с одной стороны, с другой стороны невидимая. Она видимая человеком. Прибор не может увидеть ум. Итак, внутренние части глаза указывают на подсознание, на то, что мы не можем сами в себе понять. И люди друг к другу смотрят в центр, сюда вот, в центр лица обычно. И если жена смотрит, допустим, муж приходит с работы, у него такой нахлобученный взгляд. На самом деле он просто устал. Но его мышление находится вот здесь, вот в краешках глаз, куда обычно не смотрит. Оно вот здесь. А вот здесь находится судьба. То есть то, что влияет сильно на других людей. И она ему говорит, ты что такой злой пришел? А он добрый. Просто он устал. И он говорит, я добрый. Я просто устал. Она говорит, знаю я такую доброту. И так далее. Начинает скандал. Ну, то есть, причина – незнание. Мы не знаем, как устроена психика, куда смотреть человеку, чтобы понять, добрый он или злой. Мысли находятся вот здесь, в левом крае, в наружном крае левого глаза. Воля человека находится вот здесь, в наружном крае правого глаза. У женщин сильнее мысли, чем у мужчин. У мужчин сильнее воля. У женщин сильнее эмоции. Это за мыслями находится. За мыслями находятся эмоции. Левое полушарие. Мысли, потом эмоции идут. Дальше настроение. У мужчин желание находится за волей. Есть как бы волевое какое-то часть жизни человека, и дальше идут желания. Желания мужчин сильнее. Мужчина добивается женщин. Женщина эмоции, настроение, мужчина желание. Левое полушарие связано с женской энергией человека, и у мужчин, у женщин. Правое с мужской. У мужчин психическая энергия справа гораздо сильнее действует, в 3 раза примерно сильнее, чем у женщин. Правая часть тела. Энергия правой стороны тела сильнее у мужчин. У женщин левая сторона тела. Левая сторона тела связана с семьей. Женщина получает счастье от личных отношений. Она на работу приходит, немножко присмотрится и создает там личные отношения на работе. Это все шурмуры, растабуры, то есть личные отношения. И потом дальше, если человек в плохом настроении на нее смотрит, она обижается на него. Страдает производственный процесс. Потому что производственный процесс не предусматривает личные отношения. Но женщина, когда на работе начинает работать, она предусматривает личные отношения, она не может жить без личных отношений, ей нужны личные отношения. Она везде создает личные отношения, и если кто-то к ней плохо относится, она плохо тоже к нему начинает относиться и страдает производственный процесс. Так? Мужчины, у них деловые отношения. Деловые отношения — это правая сторона тела, это социальная жизнь, это социум. Там отношения долга, обязанности. Женщины очень тяжело воспринимают, когда им говорят об их обязанности. Говорят, ты почему не выполнила вот эту обязанность? С позиции воли женщине, когда говорят. Она очень сильно расстраивается и тяжело слышать такие слова. Но если ей говорят, сделай, пожалуйста, вот это эмоционально, она согласна. Она говорит, сейчас буду делать все. Но если говорит, почему не выполнила, то она, ей тяжело, она чувствует напряжение. То есть, видите, есть разные структуры психические, дают разницу в том, как действовать, как жить, что делать. Поднимите руку, у кого свободное место рядом. А вы проходите на руку, двигайтесь. Все, спасибо, можно опускать. Итак, желания и мечты находятся в уме. В центре ума, вот здесь в области сердца, находится судьба человека. Эту зону в ведах называют мохабхага, то есть это зона, как глубинная память, там хранится желание и поступки человека хранятся. Именно когда они выходят в подсознание, желания и поступки, выходят когда в подсознание, то психика наполняется этой энергией и начинает функционировать в этом ключе. И мы смотрим на мир через эти желания и поступки. Например, человек плохой поступок совершил, зеркало, стеклышко его зрения поменялось в связи с этим поступком. Плохой поступок меняет восприятие мира. И даже если человек в прошлом когда-то совершил плохой поступок, приходит время, время — это сила, которая все движет вперед. Время — самая могущественная сила в этом мире. Она все меняет. Время все меняет и создает нам экзамены каждый день. Это объясняет, что хоть человек и хочет жить для счастья, но его человеческая жизнь предназначена не для счастья, а для испытаний. Мы в муках рождаемся, в муках оставляем тело. И когда человек испытания свои проходит, он получает знания, как жить правильно. Он получает вместе с этим также и счастье. Потому что знание приводит к счастью человека. Поэтому счастье является наградой. Видите, здесь как бы цели и желания. Как устранить препятствия. Надо разобраться, в чем разница между целями и желаниями. То есть является ли желание целью. И правильно ли наше желание считать своей целью? Желание исходит из глубины ума, и они всегда связаны со временем. Например, есть такая песня «Время думать о девчонках, в этом возрасте пришло». Ну то есть приходит время, человек хочет бегать, играть, играться, маленький ребенок. Сначала он хочет изучать все с помощью губ, языка и рта, то есть он все берет в рот. Маленький-маленький ребенок. Потом, когда он чуть подрастает, он начинает резвиться. То есть ему хочется двигаться. Это время так действует на него. Ему хочется двигаться, он будет озорничать. То есть ему хочется разрушать порядок, установленный в этом мире. Он озорничает и двигается. Потом приходит время, ребенок начинает изучать, как этот мир устроен. Потом дальше наступает половое созревание, и он влюбляется. Так действует время. Оно все меняет. В молодости человек хочет чего-то достичь в жизни. Он пытается победить свою судьбу, стать развитым. Женщина хочет создать семью, мужчина хочет быть очень сильным, развитым в мире. Поднимите еще руки, у кого свободные места рядом. Можно вот проходить. Можно проходить. Вот есть места, да, есть. Проходите. На ту сторону переходите, там есть места. Но пожилой человек, он хочет только покоя. Ему уже не надо никаких достижений. Приходит время, и человек уже не хочет достижений, ему нужен покой. Ему нужно спокойствие, спокойная жизнь нужна. Видите, то есть время все меняет. Желания меняются в результате, в реальном времени. Они не постоянны. И есть временные желания, а есть желания долгосрочные. Например, выйти замуж — это долгое, долгосрочное желание. Оно может длиться десятилетиями. А есть временное желание — хочу пирожное, хочу мороженое. То есть это проходит быстро. Если человек свое желание делает целью своей жизни, то он совершает большую ошибку. Потому что желание не может быть целью жизни. Все, что приходит к нам в жизни, это приходит как награда. Допустим, девушка, если она меняет свой характер, делает его лучше, то ее красота становится эффективной. Если она не делает характер лучше, не работает над собой, ее красота никому не приносит счастья, но не вызывает желания взять ее замуж. Красота та же самая, но желания взять даму замуж ни у кого нет. Но если она меняет свой характер в лучшую сторону, она начинает по-другому влиять на ситуацию. Таким образом, само желание выйти замуж реализуется как награда. Но если человек желание сделал целью жизни, он награду сделал целью жизни, то это неправильно. Допустим, идет соревнование по боксу. Я хочу занять первое место, но боксом не занимаюсь. Я не боксирую, я просто первое место хочу занять. Мне хочется на первое место. Я залажу на первое место, он говорит, извини, ты не боксировал, здесь должен стоять другой человек. Так есть девушки, которые мечтают, они хотят выйти замуж и мечтают все время. Они неправильно выбрали цель. Мечтают выйти замуж, но характер не меняет в лучшую сторону. Что это значит? Значит, они на первое место хотят залезть, но в соревнованиях не участвуют. Это не работает. Нужно менять характер. Некоторые мужчины хотят высокое положение в обществе занять, но при этом они не работают над собой. Они просто это с помощью связи пытаются сделать, но высокое положение в обществе означает влияние на людей. Если человек невлиятельный, как он будет влиять? Он не может двух слов связать, он не может наказывать, не может поощрять, не может держать слово, не может в авторитетным, сильным быть. Он просто залез на это положение, потому что есть связи. Можно какое-то время побыть там, но потом придется уйти с этого положения. Если кто-то, допустим, у меня есть родственник, который скажет, постой на первом месте, я тебе разрешаю. Я могу постоять, но когда награда начинается, то меня оттуда снимут. Таким образом, надо понять, что если человек свое желание делает целью жизни, он проигрывает с самого начала. Потому что существуют правила в этом мире, они действуют по-другому. Правило заключается в том, что когда приходит время, человек, если сдает свой экзамен, то он получает награду, само собой. Если, допустим, я захочу, чтобы вы слушали мою лекцию, могу вам повторять это много раз, пожалуйста, слушайте внимательно. От этого что-то поменяется? Да, вы просто уйдете из зала, подумаете, вот уже надоел теперь. Чтобы кто-то слушал лекцию, для этого я должен говорить что-то правильное, то, что помогает жизни. И это приковывает слух. Но если я говорю, не зная, не понимая тему, то никто не будет слушать. У меня цель, допустим, чтобы все слушали лекцию. Это неправильная цель. Она не приносит результата. Это мое желание. Мне нравится, что меня все смотрят. Хорошо, когда на тебя все обращают внимание, это приятно. Но это не может быть целью жизни. Итак, цели отличаются от желаний. Цель должна быть выбрана правильно. Если человек выбирает правильно цель, то все желания исполняются сами. Приходит время, они исполняются. Потому что это нужно ждать немножко. Допустим, у меня есть желание выносить ребенка. Если я правильно веду себя как мать, как надо матери себя вести, чтобы ребенок рос здоровым? Первое, нужно принять судьбу, что у меня будет ребенок. Что если женщина не принимает судьбу, то идет неправильное взаимодействие с плодом. На психическом плане идет воздействие нехорошее плода на мать. Возникает токсикоз. Это борьба между матерью и ребенком, психическая борьба. Женщина должна принять судьбу. Что значит, что у меня будет ребенок? Это значит, жить будет тяжелее. Надо уже принять с самого начала. Когда забеременела, сразу стало тяжело. Она не понимает, что это мне тяжелее стало как-то. Мне тяжело что-то как-то жить стало. Это означает, что нагрузка на психику возросла. Надо принять, согласиться с этим. Да, я согласна. У меня будет теперь трудная жизнь, у меня ребенок. Если человек настраивается правильно, токсикоза нет. Я хочу родить, но для этого надо ждать. Ты не можешь сразу родить. Для этого нужно подождать 10 лунных месяцев. У нас есть свободные места в зале. Вот посредине зала, вот руки поднимайте, да, пожалуйста, проходите, есть свободные места. Так, еще раз, цель находится в разуме. Разум контролирует всю психическую структуру человека. Разум может поменять действие эгоизма человека и действие ума. Судьба побеждается также с помощью разума. Судьба находится в центре сердца, вот здесь вот. Она соткана из желаний и поступков. Приходит время, время действует, оно движется вперед. И приходит время, желание выходит наружу. И наши поступки, которые мы совершили, дают ответ. Если я, допустим, кого-то побил, приходит время, меня тоже побьют. Это неизбежно. То есть все, что мы совершаем в этом мире, все откладывается в психике, и все потом дальше действует на нашу жизнь. Это влияние на нашу жизнь называется судьба. Судьба не означает все предопределено. Означает, что есть определенная дорога, по которой придется идти. Как ты по ней будешь идти, зависит от твоего разума. Есть три центра разума у человека. Один находится в области лба. Он связан с энергией знания. То есть знание дает человеку возможность быть счастливым. Допустим, женщина должна знать, что раньше, если она будет беременеть, она будет легче рожать. Позже беременеть, тяжелее рожать. Это знание. Некоторые женщины говорят, я это слышала. Но значит ли, что она имеет это знание? Есть свободные места. Поднимайте руки. Вот смотрите, много свободных мест. Вон там, вон там. На ту сторону переходите, там сверху можно сесть. Нет, не значит, если женщина спокойно к этому относится, ну, все нормально будет, у меня будет все нормально. Не факт. Чем позже беременеет женщина, тем тяжелее рожать. Чем раньше, тем легче. Это знание, но не все женщины понимают. Но когда она начинает рожать, тогда она уже начинает понимать, что если бы я раньше рожала, было бы легче. Вот кто в молодом возрасте, 20 лет родил, 22, есть такие? Легко было рожать? Так, готово, да? Без проблем, да? А в 35? Кто рожал в 35? Есть? Тяжелее? Тоже нормально? Во второго или первого? Первого? Тоже легко. Вообще без проблем. Ну, бывает такое тоже, не согласен. Я, в общем-то, не рожал, но знание есть, что с возрастом тяжелее. Бывают женщины, конечно, такие спортивного склада, они могут легко перенести эти трудности. Знания надо применять. Если есть знание, то оно бывает трех уровней. Первый уровень знания — это слышала. Слышал. Я слышал об этом. Например, знание, что мужчина, если его менять до замужества, он меняется быстрее и лучше с помощью влюбленности, когда он влюблен. Женщина может сильно на него влиять. Она может говорить, ты должен бросить курить, иначе я за тебя не выйду замуж. Он бросает курить. Он говорит, ты должен бросить пить. Он бросает пить. Она ему говорит, ты должен перестать гулять. Он бросает гулять. Вот, но если она не добилась этого до замужества, потом поменять мужа, когда она уже замуж вышла, очень сложно. Услышали женщины? Знания услышали? Это называется услышали просто. Не значит, что вы его освоили. Дальше, если человек это знает, что знание имеет три степени глубины, тогда он начинает двигаться вперед. Чтобы знания усвоить, человек начинает больше изучать эту тему. Ему нужен практический опыт. Начинает изучать тему. И следующий этап знания — это знание, которому человек доверяет. Доверие означает задумываться над этим. Задумываться над этим. Допустим, почему я сейчас не могу ничего сделать со своим мужем? Как об стенку горох. Ну, никак не могу его исправить. Потому что мужчина, когда женится, его менять трудно. Уже задумываться начинает женщина. Но есть третий уровень знания, когда человек знание осознает полностью, он в него верит. И когда женщина верит в то, что мужа поменять очень трудно, когда он уже женился, мужчину поменять трудно, когда он женился, она успокаивается. Он думает, ну раз его трудно поменять, так как он уже женился, то все нормально. Видите, на этом третьем уровне приходит спокойствие, понимание. Допустим, как бросить вредную привычку человеку, знание, на первом уровне. Надо поменять интересы в жизни. Потому что Если разум не соединяет человека со счастьем, интересы не приносят счастья человеку, то тогда человек перенапрягается, психика перенапрягается. Есть несколько способов снимать напряжение. Интоксикация – один из способов. Человек курит для того, чтобы снять напряжение. Человек выпивает для того, чтобы снять напряжение. Хотя и сам, может быть, этого не осознает. Причина напряжения – некачественное поступление энергии счастья в организм. Неправильно выбранные цели. Потому что если человек свое желание ставит целью, я хочу построить дом, это желание, так? Когда человек, когда дом строится, когда? Приходит время. Но если человек решает, что я дом построю быстрее, тогда он что делает? Берет ипотеку. А ипотека всегда, каждые 4-5 лет в мире всегда будут кризисы. А ипотека так устроена, что если кризис, кто проигрывает, государство или человек? Государство проигрывает. Вот. И это означает сильное напряжение. Напряжение приводит к срыву психическому. Кто-то расслабляется с помощью кино, кто-то расслабляется с помощью сигареты, кто-то расслабляется с помощью того, что гуляет. Но это все не те способы. Человек где снимает напряжение? То, во что он верит. Если он верит в сигарету, расслабляется от сигареты. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка? С горя, видите, с горя. Горилка. То есть с горя. Сердце будет веселее. То есть снимется напряжение. Давай закурим, товарищ по одной. Давай закурим, товарищ мой. То есть это все означает, что есть способ снять напряжение. Это способ указывать на цель. Но если человек выбирает правильно цель, то напряжение снимается само. Иногда приходит время, и напряжение снимается само. У меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. И с любовью вместе к нам приходят песни, словно в том, друзья. И к тебе сегодня я пойду. 100 дорог в одну сведу, 100 тревог затихнут и рассветы вспыхнут. Будет вся земля в цвету. Да? То есть человек счастлив, потому что пришло время, судьба так действует на него, и он в это время не верит в плохую судьбу. Он счастлив, он влюбился, он думает, что всю жизнь так будет. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Вот. Ну, в это время он так вот не верит. Проходит несколько лет, и он уже, у него другая вера. Он уже не такой счастливый. Почему? Потому что у каждого человека есть эгоизм. И мы этого не знаем. Вот, например, мужчина не знает, сколько стоит красота женщины. Я как-то молился Богу и пытался понять, сколько стоит красота женщины. И Бог мне открыл сердце знания. Он мне дал знание, что женщина ценит свою красоту во много раз сильнее, чем мужчина ее ценит. Она очень четко знает цену своей красоте. А мужчина знает цену своим деньгам, своим достижениям. Допустим, женщина выходит замуж, она думает, вот такой сильный человек, развитый, я с ним буду спокойно. Чувствую, что сильная рука рядом. И она думает, что от этого придет счастье. Но за его силу нужно платить. И также женщина, которая имеет красоту, она, когда начинает встречаться, она оценивает каждый взгляд человека, каждый жест. И делает ему замечание. Говорит, ты что на меня так смотришь? Я же красивая, посмотри. Ты что вытворяешь? Где цветы? Деньги заплачены, где услуги? Девушки, или не так я что-то говорю? Все так, да? Мужчина тоже как бы он уважаемый человек, у него сильное влияние. Он говорит, ты как со мной разговариваешь? Разговаривай нежнее. Должна меня слушаться по лекции. Тогда... Видите, в результате начинаются проблемы. Почему? Потому что за каждым нашим достижением стоит самооценка. Это эгоизм или чувство собственного достоинства. За всем, что у нас есть хорошим, стоит эгоизм. И поэтому человек, имея какие-то заслуги, он имеет также и внешние проявления этих заслуг. Это в ведах называется благочестие. Благочестие по-разному выражается. Оно может выражаться в внешней красоте. Четыре основные проявления благочестия – это хорошее рождение. Первый вид благочестия. Хорошее рождение означает все сразу. Человек рождается в богатой семье, в аристократической семье, в семье достойных людей, влиятельных людей, талантливых людей. Если человек рождается в семье врачей, он может стать врачом легко, потому что уже есть достижения в этом направлении. Если человек рождается в семье правителей, он может стать правителем. Есть связи. Если он рождается в семье музыкантов, он может стать хорошим музыкантом. Это называется хорошее рождение. Рождение также хорошее дает человеку врожденные склонности определенные. Они развиваются просто потому, что характер или психика родителей очень сильно влияет на ребенка. Если взять, допустим, раннее детское развитие, то в основном человек развивается в результате влияния. Маленький ребенок, он жмется к матери. И в это время вся его психическая структура, она формирует психику. Ребенок получает от матери ее характер вместе с молоком. Так влияет сила рождения. Человек, рождаясь в какой-то семье, получает сразу же качество родителей себе в сердце, характер. Будет он материться или нет, как родители, неизвестно. Но склонность появится с рождения. Сможет ли он разумом защитить себя от этого недостатка, допустим, неизвестно. Но склонность появляется с рождения. Второе проявление, это все с прошлой жизни уже предопределено было. Человек не живет одну жизнь. Точно так же, как веды говорят, точно так же. Смотрите, прям стих санскритский вам читаю. Точно так же, как душа, то есть мы души, душа находится в области сердца вот здесь. Она маленькая искорка божественная, вечная, никогда не умирает. Вечно живет. У нее есть тонкое психическое тело и грубое тело. И душа, она точно так же, как душа переходит из тела младенца постепенно в тело юноши. Тело же другое у юноши или то же самое младенцу? Кто считает, что у младенца то же самое тело, что и у юноши? Тело другое, но меняется. Оно похожее, но похоже, но другое. За 7 лет клетки тела полностью меняются. Точно так же, как душа младенца переходит в тело юноши, из тела юноши в тело зрелого человека, потом в тело старика. Точно так же, когда тело перестает быть годным, очень старое тело, душа переходит в новое тело. Но это уже скачкообразно, то есть там мы не видим никаких скачков, а тут раз тело состарилось, переходит в другое тело душа. Таким образом, меняет тело. И разумного человека подобный перевод, перемены не смущает. Почему человек пугается от того, что кто-то оставил тело? Потому что он не знает, что этот человек не умирает. Он остается жить. Но сначала в тонком теле, потом получает грубое тело. Тонкое тело — это как чертеж грубого тела. Какие у человека желания, поступки, такое тело он получает в результате. Например, если человек... Есть два центра разума, область лба и область сердца, которые определяют рождение человека. В области сердца находится энергия любви. Человек хочет гармонии в мире. Счастья, гармонии, любви, отношений глубоких. нежности, красоты, доброты. Когда человек, разум связан, энергия разума связана со лбом, связана с знанием. Знание означает достижение. Знание нужно для достижений, для удовлетворения цели в жизни. Энергия знания делает человека волевым, устойчивым, сильным, влиятельным. Когда человек больше всего в жизни хочет победы над судьбой, он хочет, чтобы жизнь была лучше, он хочет достичь успеха в жизни, то, оставляя тело с таким желанием, он получает мужское тело. Если человек хочет гармонии в жизни, любви, нежности, заботы, красоты, отношений, то, оставляя тело, он получает женское тело в следующей жизни. Тело предназначено для определенной цели. Женское тело предназначено для отношений, для гармонии, для любви. Но если женщина не использует свое тело по назначению, она его направляет в волевую сторону, в сторону достижений, успехов, влияния, социума, работы, карьеры, то тогда душа не удовлетворена. Потому что она получила женское тело для того, чтобы гармония, счастье, любовь была. Но если человек в женском теле действует неправильно, то душа в сердце не удовлетворена. Нет счастья от того, что постоянно работа. Женщине нужны отношения, нужна семья, нужна. Я что-то не так говорю, женщина? Но заблуждение, она думает, вот сейчас работа, а потом к старости семья. Так не будет. Возможность создать семью у женщины уменьшается с возрастом. Чем старше женщина, тем тяжелее создать семью. Чем моложе, тем легче. Поэтому выбор сначала учеба и работа, а потом семья, которую делают обычно женщины, неправильный. Сначала семья, а потом все остальное. Но в школе учат не так. Сначала выучись, а потом замуж выходи. Так понимаете, в этом нет смысла, потому что мужчине не нужна умная жена. Ему нужна красивая и глупая. Умная жена приносит одни проблемы только. Если глупая, она всегда соглашается. Супер вообще. Каждый мужчина будет счастлив. Если жена всегда согласна, значит все классно в жизни. Если она умная, она не будет соглашаться. Она будет спорить постоянно, и мужчина с ума сойдет. Кто не согласен с этим? Вот видите, вы не знаете просто русский язык немножко. Есть умная, есть разумная. У вас разумная жена, у вас не умная. Нет, это разумная. У вас разумная жена, я могу точно сказать. Разумная означает, у нее есть мнение, но она сотрудничает, общается, совместно принимает решения. Разумная жена. А умная означает, она все знает сама. И если мужчина имеет свое мнение, у нее всегда свое. А так как женщина, она лучше понимает мужчину. Кто лучше понимает, мужчина женщину или женщина мужчину? Женщина мужчину понимает лучше, потому что, смотрите, у мужчины социум является объектом его влияния. Мужчина испытывает счастье, действуя на общество, развиваясь в обществе. А женщина испытывает счастье, влияя на мужчину. Ей не нужно общество, но влияет на мужчину конкретно. И мужчина, он как бы, допустим, муж с женой идут по улице, мужчина, он как бы показывает себя обществу, а женщина смотрит, как он себя ведет. Она за ним следит. Говорит, ты что делаешь? Ну смотри нормально, ты куда смотришь вообще? Ну-ка иди нормально. А его контролирует мужчину, женщина. И разумная женщина, она контролирует мужчину нежно, очень мягко. Она ему говорит, может быть лучше тебе не смотреть на чужих девушек? Ну или как-то еще даже мягче, деликатнее. А неразумная, она говорит, ты куда посмотрел? Но она может быть умной, она может объяснить, почему нельзя туда смотреть. И унизить тем самым мужчину. Разумная женщина, она приносит счастье мужчине. Она все понимает, смиренно себя ведет. Умная женщина приносит страдания. Разум развивается в результате работы над собой у человека, а ум в результате учебы. Когда человек знает психологию, допустим, он выучил психологию, становится умным. Разумный человек, он знает духовную науку. Он учится работать над собой. Желание находится в уме. Умный человек может правильно оформить свои желания. Но цель человеческой жизни находится в разуме. И разумный человек может правильно оформить свои цели. И препятствия в жизни возникают тогда, когда человек живет желаниями, а не целями. Вот, допустим, у женщин всегда есть желание расширять жилплощадь. Она контролирует территорию. У нее природа такая, контролирует территорию женщин. Мужчина контролирует женщину саму. Он не пытается следить за тем, как она себя ведет. Он ее контролирует. Ему надо ее помять. Это мое. Контролирует женщину. Женщина контролирует характер мужчины. Его поведение. Мужчина пытается достигнуть в социуме успехов. Женщина – успехи женщины в отношениях с мужчиной. Насколько она влиятельна на мужчину, поэтому женщина пытается быть красивой, чтобы повлиять на мужчину. Если на нее не смотрит, она расстраивается. Или смотрит неправильно. Например, мужчина посмотрел, так не удивился, у нее так, вот такого не возникло, значит, что-то не то. Может, накрасилась не так. Может, как-то что-то не то. Неинтересно так жить. Должны все удивляться мной. Удивляться все должны. Так женщина устроена. А мужчина, он влияет на социум. Если мужчина не может контролировать женщину, он должен чувствовать, что она его ценит, как бы согласна с ним, то он испытывает страдания. Женщина испытывает страдания, когда мужчина не обращает на нее внимания, не прикован к ней своим взглядом. Мужчина страдает, когда женщина не слушается. Поэтому есть определенный этикет. Этикет означает знание, которое приводит к гармонии, которое надо соблюдать просто потому, что так действуют энергии. Но желание действует прямо наоборот. Вот, например, женщина, она очень сильно замечает недостатки в своем близком человеке, потому что ее психика к нему очень сильно прикована. Женщина очень сильно сосредоточена на муже. И так как она сильно на нем сосредоточена, она видит в нем все недостатки и запоминает их надолго. Так работает память женская. Она не может их забыть. А мужчина видит женщину в целом. Красивая или некрасивая. Он не всматривается в ее характер. Ему нужно просто вот в целом красота. Но если женщина смотрит, видит характер, смотрит в глубину, как ей слушаться этого человека? Если он говорит какое-то мнение, у нее 1000 возражений, основанных на жизненном опыте отношений с ним. И она не может слушаться. Но этикет говорит, надо вести себя уважительно по отношению к мужчине и делать послушный вид. Хотя бы делать послушный вид. Женщине слушаться вот вообще в целом мужчину очень тяжело. Но если она воспитанная, она делает послушный вид, соглашается с ним, кивает головой, но при этом имеет свое мнение. И это никто с этим не против. Итак, видите, женщина становится счастлива, если она применяет разум. То есть она соглашается с мужчиной внешне, она применяет разум. Но применять разум очень трудно, Потому что желания не дают. Они говорят, да как этого вообще, Олег Геннадьевич, вы понимаете, у меня исключение. Как этого можно слушаться? У всех одинаково, у всех исключение. Мужчина желает всегда новую красоту. Он к жене привыкает и на нее уже не обращает внимания. Что вызывает сильные страдания у жены. Но другие, когда она замечает, она же внимательная, женщины очень внимательны в плане отношений. Они очень видят отношения сильно. Если кто-то в кого-то влюбился, все женщины в коллективе знают уже все. Мужчины не догадываются даже. Как я, допустим, своей жене говорю, слушай, вот этот человек, у нас большой коллектив, она вообще не работает как бы у меня, и только вот на духовных программах встречается со всеми. Я говорю, вот этот человек сделал вот этой девушке предложение. Говорит, я знаю. Я говорю, кто тебе сказал? Он говорит, никто не сказал, всем и так понятно. Я говорю, что понятно, как это может быть понятно? Он говорит, ну прекрати, все и так понятно. Женщины видят отношения, они чувствуют их. И когда женщина, жена с мужем идет, она видит, что муж раз, куда-то посмотрел. Она говорит, эй, ты куда? Она очень сильно нервничает. Он посмотрел, она говорит, а на меня ты так не смотришь. Она так очень сильно переживает, когда его внимание не на нее направляется, а куда-то в другую сторону. Сильно переживание у женщины возникает. А он не может понять, что от него хотят вообще. Видите, какие мы разные. Но если мужчина разумный, он воспитанный, он всегда старается внимательно смотреть на свою жену. Он отдает ей свое внимание. Он говорит, как у тебя дела, как у тебя настроение, я тебе так рад. Смотрит на нее. Может быть, он вообще не рад. Как бы и ему все равно, как у нее дела. Но этикет, ну, воспитанность, разумность заставляет мужчину так себя вести. Женщина безмерно счастлива рядом с ним. Она чувствует себя очень хорошо, внимание. И он не лупит взглядом чужих женщин. Вот так. Рядом с женой он как посмотрел, отвернулся. То есть глаза тянутся, конечно, но он не обращает внимания. Старается вести себя культурно рядом с женой, без жены. Вот, это означает воспитанность, разумность. Видите, есть желания, они направляют психику человека в определенное русло. Они всегда против разума, наоборот. Например, сладкое хочется есть вечером, а надо утром. Утром сладкое не хочется в основном никому есть, а надо есть утром. И вообще вечером лучше почти вообще не есть. Чаще всего людям хочется есть вечером именно, когда еда портит жизнь и здоровье, разрушает здоровье. А надо есть днем, когда солнце высоко. Надо вставать рано, а хочется поспать побольше. Видите, если человек целью ставит здоровье, то он заставляет себя вставать раньше. Хочется тени, да? Но как бы закаляется человек под влиянием солнца и становится здоровым под влиянием холода. Ну-ка, солнце, ярче брызни, золотыми лучами обжигай. Эй, товарищ, больше жизни, поспевай, не задерживай, шагай, чтобы тело и душа были молоды. Были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. Да, знаете такую песню? Видите, она все наоборот говорит. То есть хочется в тенек и хочется под теплый душ, да? Но для того, чтобы быть здоровым, для этого надо под холодный душ и под солнце. закаляйся, как сталь. Видите, интересно, оказывается, желания разрушают жизнь человека, а цель создает счастье. Если человек делает целью счастливую жизнь, он встает раньше, ложится раньше спать. Если человек потакает своим желанием, он ложится позже и встает позже. Результат – болезни. Хочется мужу всем сказать. Но если женщина хочет, поставила цель сделать семью счастливой, она не говорит ему все. Нельзя говорить мужу все, что ты знаешь о нем. И даже если он спрашивает тебя, он говорит, ты вот считаешь действительно, что я неряха? Она говорит, нет, я так не считаю. Должна сказать, я не считаю так, очень деликатно, нежно. Ну, у тебя бывает, конечно, там один носок здесь, другой там. Как бы, ну, это нормально для мужчин. Это природа так действует. Как, ты не волнуйся, ты не неряха. Конечно, мыться лучше каждый день. Она очень заботлива, когда надо понять правила. Эмоции и желания никогда не улучшают жизнь. Если что-то, женщина, когда говорит что-то эмоционально мужу, она разрушает отношения. Мужчина, когда говорит с желанием жене, я тебе сказал, как не могу, он разрушает жизнь. Нет желания у микрофона никакого. То есть желание разрушает жизнь и эмоции. Женщина склонна быть эмоциональной. Когда женщине больно, боль какая-то возникает в сердце женщины, у нее выходят наружу эмоции. Когда мужчине больно, боль возникает в сердце, у мужчины наружу выходит желание. Но если человек с желанием мужчина говорит, то тогда это не работает. Я хотел бы, чтобы мы завтра с тобой сходили в кино. С желанием жене говорит. Женщина, какая реакция будет? Скажет, почему ты в кино? Давай пойдем в театр. Но если мужчина успокаивает свое желание и говорит жене, может быть, нам в кино сходить. Так, без желания, просто как бы аккуратно, по-доброму. Она может согласиться. Ну, то есть, видите, когда желание, это вызывает эмоции. Желание действует на ум, вызывает напряжение. Поэтому в отношениях мужчина и женщина должны вести себя аккуратно. Мужчина должен воспитывать жену очень аккуратно, тактично ей очень говорить, в тот момент, когда он уже успокоился. Допустим, он видит, что жена очень с кем-то долго говорит по телефону. Женщина склонна к общению, это ее природа, больше общаться. Но если она не с тем, кем надо, общается, мужчина, это вызывает напряжение сильное. И она с каким-то молодым человеком там уже час разговаривает, по-доброму. Он должен сначала успокоиться, успокоить свой ум, снять напряжение с себя. Если он ставит целью отношения, а не просто донести до нее то, что я хочу. Если цель в целом отношении, есть цель, тогда разум преобладает во всем. Если цель просто сказать, то это не цель, это неправильно выбранная цель в жизни. Допустим, я хочу просто ей сказать, как надо, и все. Мне не важно отношения. Неправильно. Надо выбрать целью отношения. Означает, сначала успокойся, и, может быть, на следующий день скажи, ты знаешь, мне кажется, что лучше поменьше разговаривать с чужими мужчинами. Ну, может быть, я ошибаюсь. Ты как считаешь вот на этот счет? Сколько в среднем мне надо разговаривать с чужими женщинами? Потом будет философская беседа, одно ли то же, или это разница, если ты говоришь с чужими женщинами, или я говорю с чужими мужчинами. Это как бы одно и то же, или есть разница в этом? Когда понимает, что одно и то же, тогда жена сама решает, сколько ей разговаривать с чужими мужчинами, а уже делает вывод, что это неправильно. Допустим, у меня желание построить дом. Может ли это стать целью жизни? Может. И это означает, что будет эта цель разрушена, принесет страдания. Может быть, я и построю дом, но ценой тяжелейших усилий в жизни. Потому что на желаниях всегда играют бизнес. Вот ипотека — это весь бизнес, основан только на одном желании. Желание иметь что-то раньше, чем положено. Это вызывает. И ипотека, там написано 12%, допустим, там, ну сейчас больше, да, пишут уже. 12% это означает, что платить придется в два раза больше. Но так как люди экономику не изучают в основном, они думают, да, 12% это ну, чуть-чуть всего переплачиваю. А на самом деле он переплачивает ровно в два раза больше. То есть если дом стоит столько, платить надо в два раза больше. Ровно в два раза больше. Так действует ипотека. А когда кризис, еще может увеличиться эта цифра. И человек, получается, работает на банк, а не на дом на свой. Но если бы он просто откладывал деньги, заработанные деньги, чуть-чуть откладывал, то он позже бы, на какое-то время позже получил дом, но он бы при этом получил его без таких огромных усилий. Он бы не упахивался, как ишак. И деньги бы остались в семье, куча денег бы осталась в семье. Конечно, сейчас многие со мной захотели поспорить. Особенно, если они взяли ипотеку. Потому что когда человек что-то сделал, ему трудно слышать, что он сделал это не так. Ему хочется верить, что все будет хорошо у него. После лекции ко мне подойдут и спросят некоторые, а вот моя ипотека нормально у меня все? Я говорю в целом. Я сейчас не про ипотеку говорю, а про разницу между целью и желанием. Допустим, есть вещи, которые делают человека богатым. Мы не изучаем эту науку. Часто люди думают, что богатым человека делает знание под финансовых потоков. Но можно одним только желанием уничтожить все финансовые потоки. Одно неуправляемое желание, допустим, поиграть в казино, и все финансовые потоки семьи улетели. Почему? Потому что одно неуправляемое желание разрушает всю экономику семьи. Или, допустим, у нас желание жить на другом уровне экономическом. Есть экономические уровни жизни. Квартира, она и в Африке квартира, машина то же самое. Но есть разные уровни квартир. Спать то же самое, спишь также в этой квартире, также ешь, также смотришь в окно. Но отделка стоит по-другому. Машина тоже, ездишь то же самое, ну чуть-чуть может помягче. Вот, но машина стоит намного дороже, может стоить. И это называется уровень жизни. Если человек выбирает не свой уровень жизни, он пашет как ишак всю жизнь. У него нет ни отдыха, ни здоровья, ни жены, потому что людям же нужны отношения, а отношений нет, есть только работа. Так зачем выбирать более высокий уровень жизни, чем тот, который ты заслуживаешь по судьбе? Так действует просто желание. Вот хочу так жить. Хорошо жить не запретишь. Это опасное желание, оно разрушает всю жизнь. Но если человек ставит цель, допустим, в жизни, я хочу жить гармонично, чтобы у меня было время и на работу над собой, и на отдых, и на семью, и на детей. Если он ставит целью жизни гармоничную жизнь, он начинает изучать, как жить гармонично, и приходит к выводу, что лишнего работать – это не гармоничная жизнь. И что мне надо жить поскромнее. Нам не нужна слишком большая квартира. Жена говорит, ну я не смогу жить в маленькой. Почему не сможешь? Сможешь. Это просто желание. Это желание. Любая женщина может жить в маленькой квартире. Если она поставит правильно цель. Потому что желание жить в большой. Но цель жить в гармонии с мужем. Если муж не может заработать на большую, значит женщина должна жить счастливо в той, которой ему муж предоставил ей возможность жить. И все, и она становится счастливой. Просто правильно поставить цель, и у психика успокаивается. Потому что счастье приходит от другой. Понимаете, желание дает счастье человеку, и цель дает счастье. Только желание дает счастье взамен на страдания, а цель просто дает счастье, без всяких страданий. В этом разница. И почему препятствия в жизни возникают? Потому что неправильно поставлена цель. Нельзя желание делать целью. Приходит время, человек получает больше жилплощадь, если он поставил правильные цели. Откуда приходит богатство? Есть пути, веды описывают эти пути. Если человек имеет идеальный характер, он работает над своим характером. Характер, что это такое? Всегда какие-то черты характера участвуют в каких-то процессах. Например, если ты работаешь где-то, то там нужны определенные черты твоего характера. Ответственность – это черта характера. Дальше. Способность приходить вовремя, дисциплинированность – черта характера. Дальше. Деликатность в отношениях – черта характера. Способность уважать старших – это способность, это черта характера. Это аскеза, то есть человек вырабатывает в себе определенную силу, которая дает ему возможность всегда уважительно относиться к старшим, как бы они себя ни вели. Это черта характера. Есть очень деликатные люди, они ко всем относятся хорошо, особенно к старшим. Деликатность, ответственность, пунктуальность и способность с любовью трудиться – делают человека очень эффективным в труде. И это дает ему возможность расти по служебной лестнице. У него появляется сразу совсем другая зарплата. Его начинают ценить в коллективе больше. Но люди не работают над своими чертами характера. Они хотят просто больше денег и все. И прямолинейно это означает больше работать, или больше учиться, чтобы получить крутое образование, и тебя взяли на крутую работу. Но просто работа над своими чертами характера автоматически дает средства на жизнь. Человека меняется зарплата. То есть, видите, я описал определенные черты характера. Но есть еще другие черты характера, которые еще сильнее меняют жизнь человека. Например, послушание. Если человек способен уважать старших и быть верным старшему, то этот человек очень быстро поднимается по служебной лестнице. Очень быстро. И даже если он такой человек неквалифицированный в чем-то, но он очень квалифицированный в том, что уважать старших и верить старших, быть верным старшим, то разумный старший вложит в образование именно этого человека, а не какого-то другого. Он сам заплатит за то, чтобы этот человек выучился. Ему даже деньги не надо будет на учебу искать. Его выучат только потому, что он такой. Меньшиков был рядом с Петром Первым. Он был просто босяк, то есть необразованный человек, невоспитанный. Ничего не знал. Но потому что он способен был уважать Петра Первого, он стал потом его генералом, приближенным человеком. Представляете, какой путь человек прошел от бездомного, нищего до генерал армии. Это непостижимо. И это изменяется, это происходит только в результате способности уважать старших. Это труднодостижимое знание для многих людей. Многие люди не понимают, что эта черта характера способна дать деньги. Верность старшему, уважительное обращение и желание служить ему дает возможность человеку быстро подняться вверх. У меня есть один знакомый, он в министерстве работает. Выше некуда. Вот. Ну, он министр в определенном направлении был. Сейчас у него другая должность. Я когда с ним общался, он в своем кабинете сидел. Мы говорили как раз на эти темы о характере человека, как он влияет на должность. И он говорит, я людей выбираю не по бумажке, а о законченном образовании. Я говорю, человек ко мне заходит, я с ним начинаю разговаривать. По его беседе, по его голосу, по поведению я вижу, что это за фрукт сразу. И большинство людей я просто не беру в команду. потому что их качество меня не устраивает. И у него действительно, у него команда очень сильная, у этого человека. Почему? Потому что он понимает, кого брать, кого нет. Это тоже удача лидера. Самая главная проблема руководителя не та, что сколько взять денег для развития фирмы. Не это главная проблема. Главная проблема, с кем ты ее будешь развивать. Какие люди тебя окружают. Какой имеют они характер. Потому что квалификацию можно нарастить. А характер нет. Характер связан с разумом. И разум дается человеку от рождения. Один человек способен развить свой характер, другой не способен. Первый умный был детина, средний был и так и сяк, третий вовсе был дурак. Умный не означает в данном случае умный, а означает разумный. Можно стать умным, изучая разные науки, но разумным стать для того, чтобы надо сдерживать свои желания. Если человек способен сдерживать свои желания, он может быть деликатным, может быть смиренным, может быть верным, может быть целеустремленным, может быть пунктуальным, может быть порядочным, честным, благородным. Это все признаки разума. И означает, что у человека есть воля, есть способность побеждать себя и так далее. Это деятельность разума, она дает возможность иметь высокое положение в обществе человеку. Поверьте мне, никто из влиятельных людей не будет иметь дело с дурачком. Имеется в виду человек несдержанный в своем поведении, импульсивный. Это ненадежный человек, он опасный, с ним опасно иметь дело. Это приведет к поражению в жизни. Но люди в большинстве своем не знают этих законов, поэтому они вкладывают все свои силы просто в труд. Они работают целыми днями и думают, что это улучшит их жизнь. Но это разрушает жизнь. Потому что почему человек целыми днями работает? Причина только одна. Он хочет удовлетворить свои желания. Ему надо больше квартиры, больше, лучше машину, лучше мебель, хорошую поездку на Майами. Для этого нужны деньги, для этого нужна работа. Но Веда объясняет, что количество счастья определяется способностью принять ситуацию. Собака под деревом может быть в 1000 раз испытывать больше удовольствия, чем человек в квартире. Человек, бедный человек, может в 1000 раз больше наслаждаться пищей, простым хлебом с простым молоком, чем человек в крутом ресторане. Если он не принимает условия своей жизни как награду, ему надо все круче и круче эту пищу. Но это же зависит уже от многих обстоятельств. Он пришел в дорогой ресторан, но гады приготовили плохо. Он опять не удовлетворен. Но простой хлеб и простое молоко приносят счастье бедняку и простые условия жизни. Это все зависит от того, как ты способен принять свою жизнь. Принятие жизни – это деятельность разума. Это не деятельность ума. Вот, например, сейчас время как действует? До этого время развивало мир. До этого и шло развитие мира. А сейчас время разрушает мир. Можем видеть, что прошло полгода всего, или год, и все поменялось в мире. Кругом одни войны, кругом какие-то страдания, отношения рушатся тотально между странами. Все ругаются, злятся друг на друга. Так действует время. И когда все развивается, то быть счастливым несложно. Все развивается, все же хорошо. Но даже в то время, когда время разрушает мир и парализует, возникает склонность к войнам, бедствиям различным, даже в это время люди могут быть счастливыми. Для этого нужно учиться принимать жизнь и довольствоваться тем, что судьба дает. Вот эта способность принимать — это уже деятельность разума. Это не просто желания хотят другой жизни. Желания не хотят войны, но мы не можем выбирать. Приходит время, наступает разруха. И когда время действует плохо на мир, то существует 3 стадии разрухи. в сердце человека. Первая стадия называется страх. Страх означает ощущение опасности в будущем. Человек беспокоится за свое будущее, за будущее этого мира. Он не знает, что все равно это ничего не поменяет. Сколько у тебя страха, от этого ничего не изменится в лучшую сторону. Страх разрушает счастье, человек становится беспокойным. Страх рождает беспокойство. Человек уже не может быть счастливым и удовлетворенным, как раньше, под влиянием страха. Разум перестает работать хорошо. Когда человек боится, он не может соображать нормально, не может принимать правильное решение. Страх ограничивает возможность деятельности разума. Человек хуже себя контролирует. В состоянии страха человек не может быть счастливым в отношениях также. Страх истощает психику, и человек становится нервным. Страх означает отсутствие знания о том, как устроен этот мир. Приходит время, и этот мир, в этом мире создается напряжение, напряженная обстановка. Это неизбежно. И когда человек это знает, он успокаивается. Допустим, является ли старость причиной беспокойства? Тело стареет, это должно вызывать беспокойство или нет? Должно? Вы ошибаетесь? Тело стареет, так устроен этот мир. И человек, он может быть счастлив даже в пожилом теле. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Человек может быть счастлив в пожилом теле. Но если он думает о своей старости, то у него возникает страх. Думает о будущем. Часто люди в старости думают о прошлом. Затянулась белой тиной гладь старинного пруда, ведь была как буратино, я когда-то молода. Скорбь. В прошлое человек смотрит, скорбь возникает из-за того, что время влияет на тело. Но разумный человек, подобные перемены не волнуют разумного человека. Можно и в пожилом теле быть счастливым. Итак, если человек не принимает ход времени, возникает страх. Ход времени какой сейчас? Такой, что мир разрушается, напряженность растет в мире. И это неизбежно будет продолжаться еще как минимум лет 10. Я точно это знаю, чувствую. Так говорят звезды. Ну, что будет? Какая разница, что будет? Одна женщина мне сказала: Олег Геннадьевич, в 2012 году правда будет конец света. Это было в 2010 году. Я говорю: давайте сейчас не об этом подумаем, а о том, как правильно дожить до 2012 года. Нам еще 2 года впереди. Вот смотрите, если мы принимаем ход времени и радуемся времени по-любому, допустим, в 2012 году конец света. Но мы принимаем, вот мы согласны со всем, как течет время. Мы счастливы. Жить на этой земле, как бы ни текла жизнь. То тогда 2 года мы будем счастливы. А потом, если конец света, так у всех конец света. Но если вы сейчас начинаете думать о конце света, то конец света у вас наступает прямо сейчас, в 2010 году. Вам придется в страхе 2 года жить, а потом конец света. Выбирайте, говорю, или 2 года счастливо жить, и потом конец света, или 2 года в страхе, и потом конец света. Он говорит: ну лучше 2 года счастливо. Я говорю: тогда не думайте об этом, это не наше дело. Я говорю, в Москве была лекция, в зале было 1000 человек. Я говорю: по статистике, по медицинской, вот из этих 1000 человек за этот год обязательно 2 человека оставят тело. По статистике. Там 2000-х, по-моему, статистика оставляет тело. 0,002%. Там, я не помню. Ну, 2 человека из 1000, короче. Оставляют тело в год. По статистике. Вот для них будет конец света. По-любому. Может быть, вы и будете как раз этим человеком. Чего вы волнуетесь? Это естественно. как один мудрец приехал в Америку из Индии давать людям вот это знание ведическое, и один американец стал говорить: а что вы нам знания даете? У вас смертность в 2 раза выше, чем у нас. Тот посмотрел на него и говорит: я вам и хочу дать знания о том, что смертность везде 100%. Хоть вы в Америке родились, хоть в Индии. Если человек родился, он обязательно умрет. А если он оставил тело, то обязательно появится вновь. И эти перемены разумного человека не должны волновать. Точно так же разумный человек принимает ход времени. Если время напрягает обстановку, в это время можно быть счастливым. Если ты принимаешь такую жизнь. Вот сейчас жить будет тяжелее. Если вы принимаете такую жизнь, вы будете счастливы. Но желания хотят другой жизни. Надо поставить себе цель, принять ту жизнь, которая есть. По крайней мере, мы уже становимся счастливыми, уже жить хорошо. А когда человек счастлив, у него разум работает хорошо, он в этой ситуации может сориентироваться, как ему работать, какой путь выбрать в жизни, как бизнес вести. Допустим, когда отношения рушатся между странами, то лучше вести бизнес, связанный с необходимостями, с потребностями людей. Необходимыми потребностями — это еда, одежда необходима, не роскошная одежда, а простая одежда, лекарства всегда нужны. Как мне один гробовщик сказал: у меня не бывает кризисов, у меня всегда есть клиенты. Оптимистичный человек. Он говорит: ты лечишь камнями вот драгоценными, индивидуально подбираешь. И они у тебя могут действовать какое-то время. А я, когда ставлю камни людям, они надолго. Он мне рассказывал свое знание. Итак, препятствия устраняются с помощью терпения. Когда человек принимает свою жизнь, это первое, что нужно сделать. Допустим, девушка не замужем. Если она будет думать о том, что она не замужем, она, что с ней произойдет? Она потеряет цвет лица, станет осунется, станет бледной, некрасивой. И шансов выйти замуж становится меньше в результате. Но если она принимает свою жизнь не замужем, она счастлива так жить, то тогда она становится опять румяной и красивой. Надо принять свою жизнь. Поставить целью быть счастливым, принять свою жизнь, а не выйти замуж. Потому что выйти замуж — это желание. И зачем это желание нужно? Для того, чтобы быть счастливой. Это очень высокая цена. Неизвестно, когда ты вообще выйдешь замуж. По судьбе, может быть, тебе еще не скоро положено. Но ты все это время, пока не выйдешь, будешь несчастной. Зачем тебе такая жизнь? Прими свою судьбу. Сразу, когда человек принимает судьбу, у него возникает мысль: хорошо, я не замужем, а как мне не замужем-то быть счастливой? Очень просто. Для этого надо делать то же самое, что и замужняя девушка же делает. Надо строить близкие отношения. Почему женщина несчастна в одиночестве? Потому что нет близких отношений. Она должна заботиться о подружках, о родителях, о животных, о птичках. Она обо всех заботится, и она становится счастливой, даже не замужем. Вы услышали меня или нет, девушки? Раз, два, три. Наверное, садится, да? Батарейки кончаются, я так понимаю. Что-то происходит со звуком. Хуже звук, да? Такой же? Вот для того, чтобы человеку быть устойчивым в жизни, сохранять спокойствие, для этого нужна вера. Что такое вера? Вера — это способность принимать энергию счастья. Энергию счастья от кого-то. Вот, например, слово «святость», оно с чем связано? Со словом «свет». «Свет» означает энергия счастья. Также говорят, что «свет знания». То есть святой человек — это человек, который обладает энергией счастья и знания. И разум человека — это как щупальца, которые ищут знания и счастья. Это щупальца. Потому что счастье всегда через знания приходит. И лишается счастья человек через знания. Человек узнал о том, что идет война. Он погрузился в эту войну, лишился счастья сразу. Знание о том, что война, лишает счастья. Но если человек принимает жизнь такой, какая есть, то он опять становится счастливым. Но для того, чтобы взять силы, где-то надо взять силы, чтобы это принять. Вот как принять, что меня мой бросил муж? Что мой ребенок в армии? Как принять, что я болею? Как это принять? Если у меня нет сил на это, нужны силы. А силы берутся из веры. Давайте возьмем критическую ситуацию, какую-то разберем. С помощью звука. Звук передает знание. Вот сейчас вы узнаете о том, что вера спасает человека. Но как бы я решил не своим звуком воспользоваться, а все-таки того человека, который, наверное, это как-то пережил. Пережил, потому что вот вы увидите, когда вы услышите этот звук, то вы почувствуете веру, его веру.
Черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится, ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Видите, человек прочувствовал, передалось, да, знание? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что вера — это не дешевая вещь. То есть не каждый может похвастаться тем, что он скажет: «Верю в тебя, дорогую подругу мою». То есть вера — это очень сильная штука. Это то, что через практику познается, через отношения. Чтобы поверить человека, нужно с ним прожить жизнь. Нужно почувствовать в нем силу. И это ненадежная вера. Иногда можно верить в жену, и это помогает. А иногда человек, веря в жену, разрушает всю свою жизнь. Если человек верит в жену, и она его бросает, то потом вся жизнь покалечена. Он, во-первых, принять это долгое время не может, а потом долгое время пытается ее вернуть, а потом долгое время в депрессии находится. Это приводит к стрессу. Поэтому веды рекомендуют верить в тех, кто связан с Богом. Люди, которые связаны с Богом, называют святыми людьми. Есть святые места, они тоже связаны с Богом. Священные предметы. Если человек что-то верит, что связано с Богом, то тогда получает огромные силы в жизнь, способность принять судьбу. Самая недешевая вещь — способность принять судьбу. Если человек связан со святостью как-то, тогда он способен это сделать. И самый лучший способ связать разум с энергией счастья через святость — это звук. Если ты, допустим, молишься вместе со святым человеком, слушаешь его звук, тогда его настроение передается тебе, и ты способен почувствовать объект счастья. Получить это счастье внутрь, и сердце успокоится от этого. Сердце успокаивается всегда, когда достаточно счастья внутри. Поэтому люди в древней культуре, они постоянно в молитве жили. Молитва, что это такое? Это пробивание цели. Когда человек повторяет одно и то же, он достигает цели. То есть есть деятельность ума, человек с помощью ума ищет разные источники информации. Он развлекается, ум надо развлекать. Одно и то же он слушать не хочет. Один фильм посмотрел, уже неинтересно, надо смотреть другое. Но когда человек развивает разум, он повторяет одно и то же каждый день. Он читает одно и то же священное писание, повторяет одну и ту же молитву, и в этом случае он достигает устойчивого контакта с энергией счастья. Поэтому очень важно человеку заняться своим духовным развитием. Духовное развитие означает изучение, что такое вера. Потому что если человек верит во что-то, и эта вера связана просто с его желаниями, то он разрушает свою жизнь. Нужно верить во что-то чистое и светлое. Допустим, вы не верите, что есть Бог. Хорошо, верьте в любовь. Верьте в любовь, верьте в счастье. Верьте в чистоту людей, в красоту этого мира верьте, в мир сам тоже можно верить, в мир. Потому что когда на земле есть мир, разум устойчив, хорошо работает, война разрушает разум. Сначала первая стадия — страх. Когда время приходит, страдание, первая стадия разрушения жизни — страх. Вторая стадия называется двойственность. Это слово не совсем понятное. Сейчас объясню. Двойственность означает, что есть силы, которые разрушили наше счастье. Человек верит, что не время пришло и счастье разрушилось, а есть какой-то человек, который разрушил счастье, или какая-то нация, которая разрушила счастье. Двойственность означает, что я нахожу объяснение своему страху, что не время пришло, и экзамен в жизни наступил, что мне надо больше работать над собой, чтобы успокоиться. Он не думает, человек, об этом в это время. Он ищет виноватого. Он говорит, виновата вот такая-то нация в наших проблемах. Или виноват вот такой-то человек. Двойственность означает, что уже нет шансов быть счастливым. Потому что пока эту нацию не перебьют, или этого человека не убьют, человек не успокоится. Понимаете, пока мы не уберем препятствия, счастья не будет. Двойственность закрывает возможность быть счастливым. Допустим, соседи виноваты в том, что я страдаю. Это означает, что пока соседи есть, ты будешь страдать. И поэтому люди берут автоматы и стреляют в соседей. Потому что они не испортили всю жизнь. Так считают эти люди. Двойственность заставляет так считать. Начальник разрушил мою жизнь. Ты прими вот начальника, какой он есть. Ведь он дает тебе зарплату. Это значит, по своей судьбе этот человек должен тебя кормить. Ну пусть он как бы не имеет хорошего характера. Но ты должна знать, что если он тебя кормит, значит у него больше благочестия в жизни. Чем больше власти, тем больше благочестия. Человек не может, не совершая добрые дела в прошлом, занимать высокое положение в обществе в будущем. Это невозможно. Если человек в прошлом вел себя хорошо, и он получил высокое положение, а сейчас не ведет себя нормально, ничего страшного. Он мне дает прибежище, я работаю у него, дает мне зарплату, я благодарна. Все, сразу наступает спокойствие и счастье. Но если я не люблю своего начальника, спокойствия не будет, пока не поменяешь работу, или пока тебя не выгонят с работы. Называется двойственность. Человек теряет правильную ориентацию в понимании вещей. Но есть еще третья стадия, которая становится безнадегой в жизни человека. Эта третья стадия называется ненависть или злоба. Сначала страх, потом кто-то виноват, а потом я его ненавижу. И как вы думаете, почему возникают войны между нациями? Потому что нации проходят эти три стадии. Первая стадия. Какая-то другая нация виновата в наших страданиях. Первая стадия. Вторая стадия. Ну, то есть страх возникает. От этой нации идет страх. Вторая стадия. Она виновата в наших страданиях. А третья. Мы ее уничтожим. Начинается война в результате. Что делает мир? Мир. Разум начинает работать хорошо. Мир означает сила человеческая, означает вера. Все верующие люди имеют мир в сердце. А если человек не может верить, у него нет мира в сердце. Даже просто человек верит в свою дорогую подругу, и то в его сердце мир. Он видит, он говорит, я спокоен в смертельном бою. Спокойствие, да? Мир, спокойствие — это одно и то же. Почему человек спокоен в смертельном бою? Потому что у него есть вера. Но если у человека не хватает веры, энергии счастья не хватает в сердце, в результате возникает сначала страх, потом двойственность, потом злоба. Все злые люди означают неверующие. Если вы в храм заходите куда-то, допустим, вам кричат: «Одень платочек! Ты чё, куда пришла?» У человека злоба в сердце чувствуется. Нет веры. Это самообман. Думать, что у меня есть вера, и я при этом злюсь на людей, это самообман. Верующие люди добрые по природе. Добрые почему? Потому что они принимают. Вот девушка пришла без платочка. Ну пусть покланится Богу. Слава Богу, что вообще пришла. Могла бы мимо пройти. Так верующий человек думает. Он может подойти и сказать: надо платочек одеть, надо платочек, давай, я тебе свой дам. Может так, допустим, повести себя человек добрый. Научить человека, как правильно. Но злой человек будет кричать. Или у тебя неправильная вера. Тоже некоторые злятся. Я когда в Уфе читал лекцию, окружили лекционный зал люди определенные и листовки всем раздавали о том, какой я плохой. И когда лекция началась, я им сказал: ну вот вы все прочитали, теперь я как бы буду читать лекцию, и уже на практике узнаете, какой я плохой. Вы теоретически познакомились. Многие даже не дошли до лекции, они начитались и пошли домой. Но причина, почему люди так сделали, просто нежелание принять. Потому что есть разные веры, разные направления жизни, духовной, культурной. И когда люди принимают друг друга, наступает мир, счастье. Но когда нет принятия, наступает страх, двойственность и вражда, война, третий этап, злоба. Итак, мы сегодня говорим об отношениях к трудностям судьбы. И я бы хотел услышать ваши вопросы. У нас еще есть достаточно времени, потом я расскажу что-то еще. Но сейчас надо как-то погрузиться в эту тему. То есть я немножко раскрыл вам тему, что есть судьба. В основном люди направлены на то, чтобы исправлять препятствия судьбы с помощью своих желаний. Хочу замуж — стремлюсь замуж. Хочу квартиру — стремлюсь к квартире. Хочу машину — стремлюсь к машине. Хочу здоровье. Хочу здоровой печень — лечу печень. Но печень же страдает не от того, что она виновата. А есть какие-то причины, более глубокие. Надо ставить цель в целом, здоровый образ жизни. Вот смотрите, я лечу печень. Это правильный путь или нет? Это путь, возникает, вызывает из страха, он неправильный. Я лечу печень. Это путь, вызывающий страх, заставляет лечить печень. Это хорошо, что ты лечишь печень, но это тебе не поможет. Это временное явление. Ты убрал обострение, печень, острый период прошел. Теперь подумай, как жить дальше. Потому что печень заболела не зря. Она заболела, потому что ты не ведешь здоровый образ жизни. То есть цель — это здоровый образ жизни. Лечение печени не может быть целью. Здоровый образ жизни означает режим дня, правильное питание, правильное отношение к людям, учиться прощать, просить прощения. И в конце концов это все приводит к вере. Гармония означает вера. Человек должен верить в солнце, в воздух, в воду. Я говорю о примитивных каких-то видах веры. Я не говорю сейчас о высшей цели, высшей вере какой-то, а просто говорю об обычных вещах. Вот большинство людей, они просто не понимают, что такое солнце. А многие люди боятся солнца. Солнце — это... Вот прогревание, которое мы делаем там, в эти вот прогревания спины, там электромагнитные всякие, это просто вообще ерунда по сравнению с солнцем. Солнце в 1000 раз лучше прогревает спину, качественнее. Оно дает 1000 раз больше человеку здоровья, чем электромагнитные импульсы. Обычные продукты, выращенные на грядке, в 1000 раз больше дают витаминов человеку, чем витамины химические. Мы не верим в природу, мы не понимаем, что она дает жизнь. Если человек это понимает, он в свободное время едет на природу и получает счастье и здоровье от нее. Вера является силой, дающей человеку счастье и правильную жизнь. Но вера, это серьезная вещь, она основываться только на знании может. Вот, допустим, я вам сказал, что солнце обладает колоссальной лечебной силой. Вы поверили мне? Да нет, конечно. Как вы можете в это поверить? Вам надо пробовать, вам надо на солнышко ездить, вам надо пытаться на нем правильно себя вести, потому что те, кто голой попой кверху на солнце лежит, они здоровья не получают. На солнце здоровье получают те, кто правильно себя ведет на солнце. На солнце надо радостно трудиться, как на даче люди работают на солнце, они получают здоровье. На солнце можно играть какие-то игры радостно, там совместные. Но если человек просто задницу, простите меня выражение, открывает на солнце, он здоровье не получает. Потому что это оскорбление солнцу. Если я, допустим, врач, солнце врач, оно нас лечит. Это веды описывают, что солнечный свет — это самая большая сила, которая дает человеку здоровье. Да, я, допустим, врач. Если мне кто-то попу покажет, я не обрадуюсь, и он от этого здоровее не станет. То же самое солнце. Понимаете идею? Идея заключается в том, что мы не знаем этого мира. Мы очень примитивно к нему относимся. И из-за этого у нас очень много проблем. Мы не знаем, что такое здоровая жизнь. Мы, например, не знаем, что 50% вкуса, который исходит от пищи, это как ее готовят. С любовью или просто так. Корыстно или бескорыстно, с молитвой или без молитвы. Вот есть кафе в Омске одно, называется Говиндас. Кафе такое. Я не знаю адреса, какой, Стас, адрес? А? Думская 5. Вот сходите. А? Ну вот сходите, попробуйте, там думает или нет, вы узнаете об этом. Там реально люди с любовью готовят. И эта пища, она обладает огромной силой влияния на сознание. То есть она приносит счастье. Кто из вас кушал? Понравилось? Если человек с любовью готовит что-то, он получает здоровье от этого. Это важный аспект здоровья, готовить с любовью, а еще лучше с молитвой. Важный аспект здоровья. Мы не знаем об этом. Но почему мы об этом не знаем? Потому что мы целью здоровья не ставили. Печень болит, лечим печень. Понимаете, мы не знаем, что такое здоровье, мы не знаем, откуда берется здоровье. Например, я недавно узнал, что корни, дерево, корни, лечат онкологию. Представляете, в них есть сила рассасывать опухоли в корнях. Это колоссальная энергия в корнях, именно корни деревьев. Это уже знание. То есть каждый человек индивидуально должен контактировать с этим. Но в целом корни лечат онкологию. Поэтому диета, допустим, для онкологических больных, надо больше есть корней. Вот онкология, если человек, ему надо больше есть корнеплодов. И это будет больше шансов вылечиться от опухоли. Видите, это простое знание, но многие не знают этого. А семена, наоборот, увеличивают рост опухоли. Семена надо меньше есть. Но если человек ест мясо, он никогда опухоль не вылечит. Это 100%, это гарантия. Эта пища несовместима с лечением опухоли уже. Откуда это я узнал? Я изучаю, как быть здоровым. Нормально ли зачать ребенка, если есть незакрытые кредиты? Правильный вопрос, потому что человек имеет кредит, у него нет спокойствия в сердце. Нет спокойствия в сердце, во время зачатия тоже произойдут проблемы, можно вообще не зачать. Но есть вероятность, что вы никогда не закроете кредиты. Значит, вы останетесь без детей, получается. Поэтому сначала нужно в молитве, вот слушайте меня внимательно, сначала нужно в молитве принять судьбу. И быть счастливым вместе с кредитами. Не, вот это не смешно, я вот сейчас серьезную вещь уже говорю, понимаете? Вот человек без ноги может быть счастливым? Вот в Ведах говорится, что есть два понятия болезни. Одно понятие здоровья, одно понятие арогья, понятие отсутствия болезни. А второе понятие свадьяя. Свадьяя означает быть удовлетворенным тем, что есть. И веды говорят, что свадьяя – это настоящее здоровье, а арогья – это временное здоровье. Вот, допустим, если у меня нет болезни внешне, значит ли это, что я здоров? Может быть, чуть-чуть здоров какое-то время, но это ненадолго. Но если человек удовлетворен в жизни, если он испытывает счастье, даже если у него нет ноги, вроде бы он покалечен, уже не может быть здоровым. Этот человек считается здоровым в Аюрведе, потому что он живет полноценной жизнью. Полноценной жизнью может только счастливый человек жить. Если человек не испытывает счастья, он не может быть здоровым. Точно так же и с кредитом. Проблема ведь не в кредите, а в том, что ты не удовлетворен судьбой, ты хочешь жить без кредита. А ты помолись и прими эту судьбу, проглоти этот кусок своей судьбы. Перевари его в своем сердце и стань счастливым вместе с кредитом. И тогда это не будет уже мешать зачинать детей. Ты спокойно зачнешь ребенка, потому что ты перепутал цели и желания, цели и желания. Ты поставил целью отдать кредиты. А кредиты будут отданы, когда ты сдашь свои экзамены в жизни. Кредиты означают экзамены. От чего кредиты возникают? От двух врагов человека. Мы изучали с вами тему врагов человека. Какие враги человека приводят к кредитам? Первый – жадность. Второй – иллюзия. Есть шесть врагов человека. Первый враг человека – это эгоизм, как вы сказали. Он рождает ненасытное вожделение, желание наслаждаться чужой женой. Второй враг – это гнев, который разрушает отношения. Жадность, третий враг, разрушает спокойствие человека. Если человек захотел того, что не положено, он будет всегда беспокоиться в жизни, страдать. Дальше, четвертый враг, иллюзия. Иллюзия в чем заключается? В том, что потихоньку отдадим. Человек, когда это думает так, он не учитывает, что бывают кризисы в стране, а вообще он, может быть, не сможет работать какую-то часть жизни. А может, он так будет болеть, что он вообще просто в принципе не должен в это время работать. Он не учитывает свою жизнь. Он думает, да, вот за 10 лет отдадим. А что за 10 лет произойдет, ты же не знаешь. С тобой в этом мире. Это иллюзия так думать, полная иллюзия. Это все равно, что думать, что я прыгаю с 9 этажа, а все будет нормально. Ну, не факт. Большинство людей умирают по дороге. От разрыва сердца. По статистике. Но вот у меня сосед был полностью пьяным, и он с 9 этажа упал и не разбился. В нас снега упал, и он даже не помнит, как это произошло. Потому что сознание было не работало в это время. Он расслабленным упал. Не напрягался. Итак, видите, вы перепутали цели и желания. Может человек ставить целью счастливую жизнь, но отдать кредит не является целью. Это жизнь, приходит время, человек отдает кредит. Если он поставил целью отдать кредит, не значит, что кредит будет отдан быстрее, а наоборот, это значит, что он будет отдаваться медленнее, потому что человек будет нервничать. Так как он будет нервничать, ему нужно будет эту нервы свои успокаивать. А для успокоения нервов тоже нужны деньги. Ему надо будет выпивать больше. или отдых какой-то получать от работы, куда-то уезжать, или еще что-то, понимаете? Ну, то есть, когда человек нервничает, денег становится меньше от этого, не больше. Таким образом, цель отдать кредит – неправильная цель. Это приходит само собой в жизни, постепенно. И даже если человек кредитором приходит в спокойном сознании, говорит, не волнуйтесь, я вам отдам кредит постепенно, и говорит свои возможности, то они тоже успокаиваются, не мучают его. Я знаю много примеров на это. Меняются условия договора. Люди видят, что человек по-другому не может отдать. Они меняют условия договора, дают другие условия, лишь бы отдал. Или он влияет на этих кредиторов с помощью силы. Влияет через власть, через старших. Они звонят, кто-то говорит, поменяй условия договора у этого человека. Этот боится не поменять уже, потому что опасно. С старшими нельзя спорить. По скриптум. Это можно не читать. Мне уже 28, а мужу 32. Уже 28. Кому уже 28, поднимите руку. А кому еще 28, поднимите руку. Вам уже не 28. Пожалуйста, поменяйте свое сознание и поймите, что вам еще 28, а не уже 28. Попытайтесь это понять. Это правда чистейшая. Потому что если женщине 40, она уверена, что она еще может зачать. А в 28 она считает, что скоро уже не сможет. Если девушке 18 лет, она считает, что она уже старая. А если женщине 45, она считает, что еще молодая. Все зависит от принятия, попытайтесь это понять. И женщина в 45, которая считает, что она еще молодая, будет выглядеть лучше, чем 18, которая считает, что она старая. Да все зависит от восприятия самого себя. Потому что женская красота очень сильно зависит от того, насколько она сама себе нравится. Если женщина чувствует, что она симпатичная, это очень эффективно влияет на всех остальных. Если она себе разочаровалась, то она становится некрасивой. Бывает, что некрасивые девушки очень эффективны, влиятельны на других людей. Потому что они сами себе нравятся, что-то в себе нашли, и это показывают. Можете не читать дальше, мне уже 28, а мужу 32. Затянулась белая тень. А кредит на 5 лет. Большой. Это все смешно, поверьте мне, смешно. Потому что 28 самое время зачать ребенка, супер. Сейчас в основном все так и начинают по статистике. 28 лет, 30 в основном рожаются. Начинают детей. Так супер. Как выбрать святого человека? Как понять, что он мне вот это предназначен? Об этом не надо сейчас думать. Надо думать о другом. О том, как научиться побеждать свою судьбу с помощью звука святого человека. И вы делаете себе алтарик, включаете голос какого-то святого человека, кланяетесь алтарю. Настраивайтесь правильно. У меня есть целые лекции на эту тему. Послушайте, как это делать правильно. И постепенно, контактируя со звуком возвышенных людей, кто-то из вас будет ближе, из них, кто-то к вам будет ближе, и вы выберете себе таким образом наставника. Он выбирается в отношениях, в контакте. Он не так выбирается, что типа я смотрю там, о, вот этого выбрала. Нет, не так выбирается. Выбирается в действии, то есть... И то же самое, допустим, девушка, Олег Геннадьевич, как мне выбрать себе мужа? Нужно уметь общаться. Девушка должна быть настолько смиренной и впечатлительной, то есть впечатляющей, чтобы с ней легко было познакомиться. Кому надо. Женщины знают, как делать так, что кто надо знакомился, а кто надо нет. У них есть эта наука в сердце, самого рождения. Так? Есть. Вот и все. Надо быть, да, если женщина очень гордая такая, к ней даже не подойдешь, как она познакомится? Она не познакомится. Точно так же и человек, если хочет выбрать святого человека, он должен быть достаточно смиренным, чтобы уметь общаться, подходить, спрашивать у старших, как сделать то, как сделать все. То есть нужны отношения. Или просто слушать звук какого-то человека, кланяться вместе с этим звуком, учиться жить. И потом другого послушать и так далее. И постепенно ты найдешь себе того, кто станет твоим наставником. Или кто давать будет тебе силы в жизни. Но если ты не будешь ничего этого делать, то тогда ничего и не произойдет. Просто мечты не меняют жизнь человека. Нужно действие. Разум становится сильным в результате действия, а не в результате размышления. Нужно действие. Допустим, если ты хочешь быть правдивым, учись не обманывать. Совершай какие-то мелкие поступки. По мелочам не обманывай. Постепенно научишься всегда не обманывать. Если ты хочешь научиться быть смиренным, учись в поступках слушать другое мнение другого человека, соглашаться с ним или принимать его просто. Это приведет к смирению со временем. Все перемены в нашей жизни происходят в результате действий, а не в результате мечты. Придет время, и человек выбирает себе наставника в жизни. Но сначала надо просто научиться слушать кого-то. Потому что наставник — это очень высокий уровень. А просто слушать кого-то означает шаг к этому пути. Потому что есть смысл в словах «слушать», «послушание», «послушник». Чувствуете разницу? Слушать означает просто сидеть, слушать. Слышать и слушать — это разные вещи. Слышать означает реально верить человеку, принимать его. Но послушник, он не просто слышит, он предается словам старшего. Они проникают в глубину его души. Это уже очень высокий уровень слушания, и он искусственно не может возникнуть. Для этого нужно глубокие отношения, развивать отношения со старшим. Поэтому человек не может выбрать человека старшим, если он не развивает отношения. Как это он произойдет? Невозможно. Нужно развивать отношения. Как быть, если у ребенка постоянно болит голова? Вот смотрите, есть два способа всего, как быть. Всего два способа. Первый способ – это здоровый образ жизни. Создать ребенку здоровый образ жизни, изучать, что это такое в целом. Поставить целью изучать здоровый образ жизни. Вы сейчас спрашиваете меня, потому что вы хотите решить проблему. У вас есть желание, чтобы у ребенка не болела голова. Но это не решит проблему, понимаете? Потому что у ребенка болит голова, потому что у него нет здорового образа жизни. Целью надо ставить не вылечить голову, а поменять восприятие мира. Нужно учиться здоровому образу жизни. Это вообще поменять всю свою жизнь в целом. И жизнь своего ребенка, чтобы у него не болела голова вообще никогда. Закаляйся, как сталь. Ну, то есть, совсем другая жизнь, понимаете? Совсем другая жизнь. Но если вы хотите вылечить голову, то опять есть два пути вылечить голову. Первый путь – это влиять на ребенка с помощью лекарств. Означает вмешиваться в химические процессы в голове. И влиять на ребенка с помощью природных факторов. Означает влиять на уровни психики человека, тонкого влияния. Природные факторы влияют тонко на человека. И это тонкое влияние большинство людей не воспринимает как лечение. Вот, допустим, сейчас вот другой человек споет, вы как-то вот это с лечением связываете или нет? Отметьте в своем сердце. А это и есть лечение настоящее, которое приводит к здоровью. Таблетки, они просто успокаивают на время, они химические процессы зависят же от психических. Если в глубине, в тонком теле непорядок, то вы на грубом теле все поменяете с помощью таблеток, а оттуда опять придет непорядок. Если штукатурка сыпется с потолка, сколько ни подметайте пол, все равно будет сыпаться. Нужно потолок менять, понимаете? Не желание удовлетворять, а ставить цель в жизни, цель ставить. Так вот, есть два вида лечения. Есть два способа действовать. Один способ поменять жизнь, то есть цель жизни поставить, здоровый образ жизни вести. А второй способ – это найти способ убрать головную боль с помощью вмешательства извне. Если человек сам себе не может помочь, он должен быть достаточно разумным, чтобы принять возможность лечиться у кого-то. Так вот, знайте, что лечение всегда означает использование сил природы. Те люди, которые знают, как действуют силы природы, могут лечить. А те люди, которые не знают этого, лечить не могут. Потому что все химические препараты – это не лечение. Это просто, ну, временное блокирование ситуации. Допустим, у вас в доме пожар, вы закрыли дверь. Вы вылечили пожар, нет? Временно – да. У вас дым не идет, все, можно что-то делать. Но постоянно – нет. Если у вас инфекция, можете попить антибиотики. Но лечить надо слабый иммунитет. Потому что сама по себе инфекция в организме – это хорошо. Если бы не было никаких инфекций, мы бы тогда вообще померли. Вон есть классический пример на то, этот, который танцевал-то из Америки. Как его? Майкл Джексон, да. Он вообще как бы изолировал себя от всех инфекций на время. Чуть ли не в скафандре, что ли, ходил там. В результате стало еще хуже. Он потерял иммунитет. У него иммунитет по нулям был. Потому что иммунитет поддерживается инфекциями. Нужны инфекции, чтобы был иммунитет. Но почему человек сильно болеет от инфекций? Потому что у него иммунитет слабый. А что такое иммунитет? Это способность сопротивляться вредным влияниям. У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Каждое явление природы надо благодарно принимать. Вот это иммунитет. Вот в этой песне содержится знание об иммунитете. Я вам 100% говорю, 100%. Если человек так живет, у него отличный иммунитет. Я приезжаю в Сибирь, я не беру шапку. Хожу просто с открытой головой, свежий воздух, хорошо. Ну, не обязательно всем так себя вести, я давно закаливаюсь уже. Давайте им песню сейчас, чтобы немножко напряглись. Песню о здоровье. Ну, на первый взгляд, не связано со здоровьем. На первый взгляд, не связано, но на последний связано. А теперь вы сейчас узнаете секрет, почему этот человек способен так делать. Потому что большинство людей, они когда на дальние станции сходят, они чем занимаются? Они не бродят в полях, ни гармонию не устанавливают с природой. Они, все очень отработано. Костер, шашлыки, выпивка домой. Они с природой вообще не контактируют там, понимаете? Они просто делают то же самое, что и дома. Потому что для того, чтобы с природой сконтактировать, получить здоровье, нужна аскеза. А эта аскеза означает слиться, в гармонию войти с этим миром. Человеку очень трудно это сделать, переключить свое сознание на лес, на солнце, на воду. И его куда-то тянет, ему надо во что-то играть, там, и что-то есть, что-то ломать, и потом уезжать назад. Есть концовка этой песни еще. Она показывает о том, говорит, что человек сделал с собой, чтобы это возможно было. Это означает уже знание о здоровом образе жизни. Знание заключается в последнем куплете.
смущенным в эту тишину.
Человек должен быть посвященным в эту тишину. Это означает получить знания о том, как быть здоровым, о том, как пользоваться энергией природы, энергией леса, энергией солнца, земли. Понимаете, надо иметь знания об этом. Это кто-то должен вас сводить и показать, как правильно себя там вести. И вы получите силу. Вы не представляете, насколько много силы в деревьях, в солнце, в земле. Допустим, женщина, которая бесплодная, 80% женщин, у которых бесплодие, я вам даю полную гарантию, 80% женщин, у которых бесплодие, могут вылечиться, если они войдут в гармонию с энергией земли и воды. То есть больше на речке, больше на земле. Все. Все гормональные функции восстанавливаются полностью. Это 100%. И от того, что женщина живет в многоэтажке, она не контактирует с землей и с водой, гормональные функции становятся слабыми. Женщине для работы гормональной функции нужно босиком ходить по земле, купаться в речке. Нужна энергия земли и воды, понимаете? И женщин тянет босиком погулять по травке. Так или нет? На земельке полежать тянет. Так? А? Интуиция у женщин, да, без всякого сомнения. Интуиция означает сердце. У женщин этот разум, связанный с сердцем, работает сильнее, чем у мужчин. Женщина живет чувством, ощущением. Она сердцем слушает лекцию. У меня жена, когда на лекцию ходит, она говорит, я не помню, о чем говорилось, но лекция хорошая. Она сердцем слушает. Она сердцем пытается все понять. Вот, мужчина пытается понять, что там он говорит. Он пытается как бы включить знание, с позиции знания воспринимает все. Женщина с позиции сердца. Поэтому женщина усваивает материал в 2 раза быстрее, чем мужчина. Женщина на лекции уходит в 3 раза больше, чем мужчина. Это так действует сердце. Женщина чувствует, где правильно она чувствует. По чутью как бы воспринимает ситуацию. Как избавиться от храпа? Ну, у меня лекция на другую тему. Я вопросы задавал по своей теме, по теме лекции. Есть такие шапочки, которые человек одевает, а не храпит. Завязывает себе подбородок просто. Спит в шапочке. Храп же ртом создается. Он дышит носом и не храпит. Все. Храп означает переутомление мозга головного. Когда у человека мозг переутомлен, то у него расслабляется мозжечок, и там определенные структуры неправильно влияют на мышцы носоглотки. Гортань расслабляется, и вдох происходит одновременно через нос и через рот. Получается храп. Это от неправильной работы мозга идет. И здоровый образ жизни убирает и эту проблему. Но мы сейчас не о храпе говорим, понимаете? Можно 1000 проблем сейчас обсуждать. У нас цель другая. Мы говорим о желаниях, которые приводят к локальному мышлению, и о целях, которые меняют в целом ситуацию жизни человека. По этой теме у вас есть вопросы? Да? Да? Микрофончик есть? Давайте. Ты мне позволь, мой край, позволь, мой край жить. Да? Нет, не хочет с вами общаться. Помоги, Стас, помоги, не работай микрофон. О, в руках специалиста.
Спасибо большое за лекцию, Леонид Геннадьевич.
Вы первый раз на лекции?
Ну, не совсем.
Здорово, хорошо.
Вы много говорили о Боге, о вере.
Нет, чуть-чуть. Обычно больше говорят.
Я услышал, что акцент на этом делали несколько раз. И хотелось бы, чтобы вы поделились своими отношениями с Богом, может быть, как-то, чтобы мы глубже поняли этот вопрос. Потому что, как я думаю, от него же зависит наш выбор, все-таки судьба.
Давайте не на этой лекции. Это сокровенная тема. Если человеку говорят, расскажи про своего любимого, то он чужим людям не будет рассказывать. Ну, мы познакомимся получше, и на последней лекции я вам расскажу какие-то вещи, которые со мной происходили. Это будет лучше не сейчас сделать. Не сейчас. Еще какие вопросы?
Спасибо вам за вот эти знания, которые вы нам даете. Сегодня нам очень нужны.
Я тоже вам очень благодарен, что вы пришли на лекцию.
Такой вот вопрос, чисто практический, может быть. Может ли духовное развитие человека и принятие судьбы как-то остановить его или замедлить в каком-нибудь другом развитии, где нужно желание ума там, такие...
Хороший вопрос, спасибо.
Да, достижения, которых нужны.
Смотря что вы понимаете под возможностями. Вот смотрите, допустим, если вы занимаетесь, изучаете в институте что-то, да, допустим, учитесь, на духовную практику нужно время. Ясно, что предметы вы будете сдавать хуже. То есть, вот, допустим, вы изучаете физику, химию. Если человек все время только изучает, он ничем больше не занимается. Предметы сами, у него оценки будут лучше. Он будет знать технику физики, но способ достижения победы он не будет знать. Например, человек такой будет писать диссертацию, он будет ее 5 лет писать. Почему? Потому что у него не будет силы воли и устремленности к тому, чтобы написать. У него не будет хватать сил это делать. Почему? Потому что он будет много знать, но у него ум будет расплываться. То туда поплывет, то сюда. Он не будет сфокусирован в том, чтобы добиться своего. Потому что сфокусированность, она не зависит от количества знаний материала. Наоборот, чем больше человек знает, тем меньше сфокусированности. Вот человек, который знает, что могу копать, могу не копать, он очень сфокусирован. То есть у него нет вариантов, он копает и копает. Если устал, отдыхает, потом опять копает. Очень сосредоточен. Но если человек много чего может, то у него есть много вариантов, понимаете? Ему очень тяжело сосредоточиться. И способность сконцентрироваться в одном направлении развивается не во время изучения физики, а это другая деятельность, которая называется работа над собой. Если человек вкладывает в эту деятельность силы, то с точки зрения физики он достигает меньше, но с точки зрения победы достигает на гораздо больше. Вот, допустим, во время учебы в медицинском институте я учился на 3-4. Но я в это время пытался работать с людьми, я пытался их лечить. Я каждый день занимался йогой там по 2 часа, каждый день работал с пациентами, с людьми. Каждый день кому-то рассказывал о том, как правильно жить. Каждый день закаливался и так далее. Много-много чего делал, помимо изучения материала. И с точки зрения учебы в медицинском институте, многие мои сверстники, они считали меня таким, как бы, нормально, в общем. Что-то там знает. Так несерьезно относились ко мне в этом плане. А я серьезно работал с людьми и пытался понять, как победить болезнь. То есть пытался помочь человеку и так далее. И на выходе получилось все иначе, понимаете? Вылечить человека не означает просто знать физиологию, анатомию человека. Есть более глубокие вещи, которые дают возможность вылечиться. Например, если человеку передать веру, то он вылечится даже без твоего лечения. Если человек поверит, что он может вылечиться, эта вера его приведет к нужному врачу, к нужному поведению, к нужным продуктам питания. Она все вылечит, все неправильное уберет в жизни, если человек имеет силу жить. Вера дает силу жить. Если человек потерял веру, он уже помер, уже похоронил себя заранее. Раньше, чем болезнь его разрушит. Но возможность верить, она не возникает просто так. Она идет из знания. Нужно знать, учиться верить. Это целая жизнь, то есть это целое знание. Нужно учиться этому серьезно. И когда человек не имеет способности верить, то он прикован желаниями в жизни. Им движут амбиции. Вот по физике преподаватель плохо себя ведет со мной, все, до свидания, диссертация. Почему? Потому что я не могу рядом с этим человеком писать диссертацию. Все, до свидания, диссертация. А если у человека есть цель, то тогда желания встают на второе место. Он говорит, я как бы прощаю преподавателю каждый день и иду вперед. И человек побеждает в результате, понимаете? Потому что его психика по-другому соткана. Поэтому на первом месте стоит работа над собой в жизни, а профессиональное образование на втором месте. Но есть еще место, которое раньше первого места находится. Это духовная работа. Есть духовная деятельность. Это самое высшее, что есть у человека. Вера — это самое высшее. Дальше нравственное, дальше профессиональное. Если человека душевно развит слабо, это значит, что он не дойдет до цели по-любому. Потому что у него не хватит веры. Вера дает силы. Сила идет от веры, счастье идет от веры, способность не уставать идет от веры, способность встать и пойти опять вперед идет от веры, способность прощать идет от веры, способность принять идет от веры. А хорошие черты характера создают гармонию, меньше проблем. Если у тебя хороший характер, начальник не сможет причинить тебе беспокойство. Ты совсем согласен, ты как бы смиренно принимаешь его, ты знаешь, как вести себя правильно. Он доволен тобой. У него плохой характер, отвратительный. Но так как у тебя хороший, это нейтрализует одно другое. И ты не испытываешь больших проблем с этим человеком, потому что ты работаешь над своим характером. Но если у тебя нет веры, может быть, у тебя хороший характер. Но если ты чуть-чуть надломался, все, дальше ты уже не встанешь. Почему? Потому что вера поднимает человека. И дальше профессиональное образование. Если ты только верой занимался и характером, ты не пропадешь в жизни. Можешь пойти в монастырь и жить там без проблем. Будешь счастлив бесконечно. Монахи очень счастливые люди. Тебе не нужна специальность никакая. Думая о Боге, ты можешь жить дальше. Но не все люди могут так жить. Поэтому нужно профессиональное образование. Оно стоит на третьем месте. Есть высшая цель жизни, это вера. Есть главные цели в жизни. Главные цели в жизни — это работа над собой. Раз. Дальше. Постижение законов этого мира. Изучать, как соткан этот мир. Мы ничего не знаем о нем вообще, об этом мире. Кто такая женщина, кто такой мужчина, как себе друг с другом себя вести. Что же такое судьба, как ее победить. Есть ли обреченность во всем или нет. Могу я изменить судьбу или нет? Вот какие вопросы тебе надо задавать. Это стоит раньше, чем профессиональное образование. Потому что если по судьбе вам не положено устроиться на работу сейчас, вы можете себе бошку разбить. Даже у вас 10 дипломов будет. Но вам сейчас не положено устроиться. Надо подождать чуть-чуть. Если человек знает законы судьбы, он спокойно это воспринимает. Он счастлив, даже несмотря на то, что он не устроился. Но если человек не знает, он думает, я выучился столько, а меня не берут на работу. В чем дело? Это не работает прямолинейно, понимаете? Вы можете быть великолепным специалистом, но по судьбе не положено сейчас устроиться. И вы не устроитесь. Потому что для этого у вас не хватит сил. Но если человек знает молитву, он может, даже если по судьбе ему не положено, все равно устроиться. Он может победить судьбу и устроиться на работу все равно. Это означает уже другое. Когда человек занимается духовной практикой, он взлетает над своей судьбой. Когда человек занимается работой над собой, он встает, идет на ногах по своей судьбе. А если человек имеет только профессиональные навыки, он ползет по дороге судьбы и по каждой кочке носом втыкается. Потому что ему очень трудно принимать то, что происходит. И поэтому духовное знание человек получает в грудном возрасте. Когда женщина вынашивает ребенка, в это время она веру ему свою передает. Поэтому женщина, когда вынашивает ребенка, ее главное – обязанности ее такие же, как у священника. Она должна целыми днями молиться и хорошо себя вести. Здоровый образ жизни, молитва и правильное поведение — это главные обязанности беременной женщины. Она не обязана работать вообще. Вы скажете, ну что, если денег не хватает? Это вопрос ваших желаний. Если люди живут правильно, вот женщина забеременела, надо перестать работать. Хватит денег в семье? 100% хватит. Ну, 100% хватит. Вопрос заключается в том, чего вы хотите в это время. Если вы хотите на Майами ехать, то это неправильно. Женщины, женщине беременной лучше никуда не мотаться, сиди дома. Уже деньги экономились, А мужу лучше сидеть рядом с женой в это время. Потому что она чувствительная очень, много всяких событий может произойти. Все, уже сэкономили на поездку, уже куча денег сэкономлено. Питаться беременной женщине надо проще, означает опять экономия. Выпивать нельзя, курить нельзя. Колоссальная экономия. Таким образом, все нормально. Судьба все устраивает как надо, просто если человек правильно настраивается. Нравственное образование человек получается в раннем детском возрасте, до 7 лет. Он перенимает качество характера у своих родителей, просто общаясь с ними. Он чувствует своих родителей и перенимает от них характер через любовь. Через любовь. А потом уже идет материальное образование. Человек идет в школу, изучает материальные навыки. Но веды говорят, до 14 лет лучше все равно преобладающим должно быть знание о том, как правильно себя вести. А после 14 уже профессиональное образование. Потому что разум для профессионального образования не созревает. Человек до 14 вообще не знает, зачем ему нужно учиться навыкам каким-то профессиональным. Ему хочется играть, он хочет вести себя. Понимаешь, что такое игра? Почему дети играют? Они отрабатывают поведение. Игра означает поведение. Девочки играют в семью, потому что их поведение в личной жизни самое главное для них. Мальчики играют в войну, там, в сражение. Их в социуме поведение главным является. И если игру эту правильно поставить, дети очень сильно развиваются, они становятся очень развитыми. Почему? Потому что они развивают свой характер, они становятся выносливыми, мальчики, девочки становятся очень смиренными, добрыми, послушными и так далее. Но у нас все перевернулось, понимаете, мы с самых 7 лет даем человеку только профессиональное образование и больше ничего. И посильнее стучи, 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 стучи. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Понимаете? Еще какие вопросы? Да? А мне вам низкий поклон. Я вас уже много лет вижу на лекции. Я вам очень благодарен. Да. Желания берутся из судьбы, а цели берутся из здравого смысла. Цели берутся из знания. Человек без знания не может построить цели. Цели возникают спонтанно, если у человека нет знания. В результате влияния времени. Допустим, человек не изучает, как правильно жить. Пришло время, он хотел, захотел замуж. Пришло время, захотел на работу. Пришло время, захотел отдохнуть. Понимаете, время создает цели. Желание формируется. Понимаете, желание создает время. И если человек не работает над собой, не ставит перед собой цели, не изучает, как их правильно ставить, то эти цели потом, эти желания рождают цели. Эти же и желания, которые из хода времени возникают, рождают цели. Я хочу замуж, хочу замуж. Грусть, тоска меня снедает, не женат, лишь я хожу. То есть желание создало цель. Это значит, что человек уже все, несостоявшийся, он несчастный. Потому что проблема в чем заключается? Потому что желание это... Оно придет время и осуществится само. А если человек сильно хочет, то оттягивается возможность. Приведу пример. Допустим, девушка хочет сильно замуж. Что происходит с ней? Ой, ты дурочка моя, трубадурочка, да чего же исхудала фигурочка? Я заботами тебя охвачу, ничего я не хочу. Ну, то есть человек худой становится, некрасивым девушка становится. Как она выйдет замуж? Она сильно хочет замуж, означает до свидания, замужество. Все. Желание разрушило судьбу. Сильное желание разрушает судьбу. И даже если она выйдет замуж, она сильно хотела выйти замуж, а это означает, что она сильно хотела ласки, внимания, заботы, чтобы на нее обращали внимание, и вот такой человек попался. Она вышла за него замуж, дальше что, эти все вот желания ее должны сейчас срочно реализоваться. Когда голодный человек, он нормально кушать не может, он глотает. Точно так же девушка, когда она видит мужчину уже своего, она говорит: «Я тебя ждала 10 лет, ну-ка смотри на меня нежно». Понимаете, а заставить любить невозможно. Одна такая фраза, и он послушает ее месяц и уйдет от нее, понимаете? Она не сможет с ним жить. Почему? Потому что желание было слишком сильным, оно разрушило любовь. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны. Прежде сказаны, то есть опозданием мы наказаны. В чем опоздание заключается? Что слова любви прежде сказаны. Надо было дождаться, когда их говорить. А чтобы дождаться, надо желание успокоить. Если девушка как бы нашла себе какого-то чувака, то как бы проблем нет его соблазнить. Но если она хочет нормального мужчину, за нормального мужчину выйти замуж, который на нее смотрит, она должна успокоить свои желания. Нормального мужчину можно поймать на удочку с помощью другой техники уже. Когда бычок клюет, он, понимаете, он червячка заглатывает до попы, понимаете? И как бы вытащить его бычка. Бычка можно сразу вытащить, а можно через 2 месяца. Ну, бычок, понимаете, то есть он несерьезный человек. Он влюбил, и все, то есть, несерьезный человек. Серьезный человек так не влюбляется. Он присматривается, изучает. И серьезного человека выловить по-другому надо его ловить. Надо следить за удочкой. Если дернул его так, вниз, это значит бычок клюнул. И Бог с ним, не обращайте внимания. А если начало чуть-чуть вот так вот дергать, это значит большая рыба. Если человек ведет себя деликатно очень, обхаживает аккуратно, как бы так в кино сходили, там не сильно много общался, так. Это значит серьезный человек, у него сильный разум, он очень аккуратно себя ведет в отношении. И надо смотреть, если клюет понемножку, значит надо удочку не на себя тянуть, а туда, куда поплыла. Большая рыба плывет, он говорит: я летчик. А я всегда летчиком, мне нравятся летчики. Ну, то есть в эту же сторону. Удочку в эту же сторону. Потом другую поплыла туда же и постепенно приближать, приближать, приближать. Удочку постепенно приближать. И потом, а сачок всегда наготове, понимаете? Вот и потом, когда эта большая рыба говорит: ты знаешь, мне кажется, у нас бы могла получиться хорошая семья. И в это время надо прям оп! И сказать ему: хорошо, если ты предлагаешь мне замуж, я согласна. Он скажет: ну, я как бы не предлагаю. Вы надо посмотреть на него, он уже в сачке, потому что женщина ловит за слова всегда. В сачке надо сказать ему: так, стоп, я что-то не поняла. Только что, как бы, мне ты говорил одно, а теперь говоришь другое. Подумай еще и завтра, как бы, скажи мне, чего ты хочешь по-настоящему. Ну так он уже влюбился, у него не будет вариантов. Он скажет: ну тогда замуж. Но для этого надо контролировать себя. Если женщина не занимается духовной практикой, она будет Я краснею, я бледнею. Понимаете, то есть она не сможет совладать с собой. Потому что чем разумнее мужчина, тем больше женщина в него влюбляется сильнее, а он влюбляется меньше. Хорошая рыбка больше нравится, чем маленькая. Хоть маленькая сильнее глотает. Видите, я вам целое знание передал, как выходить замуж за хорошую рыбку большую. Для этого надо развиваться духовно. Надо верить, что как бы Бог все сделает для меня как надо в жизни. Не надо бояться, что человек, поклевка сорвется. Не надо бояться. Надо быть уверенным в себе. Эта уверенность также и мужчину вдохновляет. Он чувствует, что женщина ценит себя. Он не хочет ее терять. Она становится для нее ценной, если она верит, что у нее в жизни все будет хорошо. Вера дает возможность выйти замуж за хорошего человека. Дальше. Самообладание. Хороший характер. Она не бросается на него и в постель не прыгает. Потому что если в постель прыгнула, все, до свидания. Мужчина успокаивается, он цель достигнута, ему больше ничего не надо. Все. Надо держать на расстоянии. Надо улыбаться, но в постель не прыгать. Это целое искусство. Разжигать в мужчине желание как бы будь со мной, всегда ты рядом. Но для этого нужно иметь хороший характер, понимаете? На этом примере можно видеть, что точно так же, если человек сильно хочет поступить в институт, значит не поступит. Надо успокоить свое желание поступить в институт, потому что оно сжигает психику. Это желание не дает возможности учиться. Надо успокоить психику и поставить целью выучиться просто. А это означает, что учиться надо прямо сейчас начинать. Не надо думать, поступлю я в институт или нет. Я просто учусь уже сейчас, готовлюсь к экзаменам. Я делаю маленькие шаги для того, чтобы достигнуть цель. Цель какая? Хочу стать специалистом. Для этого я могу сейчас уже начинать учиться, я готовлюсь к экзаменам сейчас. Поступлю, не поступлю, другой вопрос. 50% возможности поступить – это, опять же, самообладание. Экзаменатор очень сильно смотрит на поведение человека. Если человек уверен в себе, он уважает экзаменаторов, разговаривает вежливо, деликатно, разумно, спокойно. Даже если он где-то недопонял что-то, ему это прощается. Если человек запинается, боится, страх откуда, а вдруг получу 3. Страх от желания возникает. Человек пришел, он сильно хочет поступить, все, иди отсюда, до свидания. А бывают люди, интересно так устроено, что у людей сильная вера бывает и сильный характер. Почти ничего не знают из предмета. Я такое видел, это реально происходит. Я сидел и видел, наблюдал, как человек поступил в институт один. Он стоит уважительно, смотрит на преподавателей. У него очень в глазах очень сила большая веры. Он уважает людей старших, осознанный человек. Но он не знал билета. И ему все преподаватели рассказали сами по дороге. Они сильно хотели, чтобы он поступил, потому что они видели, что этот человек достойный. Они чувствовали хорошего человека, им не хотелось упускать такого человека. Они хотели, чтобы он учился. Потому что в нем проявлялась сила личности. Это гораздо важнее, чем просто ответить на билет. Попытайтесь это понять. То, во что мы вкладываем силы, оказывается, никому не нужно. Теперь сейчас отрезвляю всех. Одним махом. Кто из вас хоть раз в жизни кому-то из старших, когда вы поступали на работу, показывал табель с отметкой? Поднимите руку. Посмотрите в зал, 5 человек подняло руки. 5 человек всего. Остальные не показывали никому. Так мы убивались из этого табеля отметками конкретно. Но большинство людей никогда не показывали никому. Это табель. А? Вас спросили. Но вот меня ни разу в жизни не спросили, а вы имеете право читать лекции? Вот мне никто из администрации как бы не подходил, не говорил, Олег Геннадьевич, а вы имеете право читать лекции? Ну сейчас я уже имею право читать лекции, потому что по своим лекциям защитил кандидатскую диссертацию. Уж кто имеет право лекции читать, так это я. Но если говорить о праве, понимаете, если человек читает правильно все, у него никто ничего не спросит.
Если человек хороший специалист, никто не спросит у него, есть образование или нет. Понимаете, вы просто попытайтесь, ну хорошо, образование нужно, согласен. Но табель с отметками это другое уже. Есть анекдот на эту тему, как бы евреев взяли, поймали, начали бить. Он говорит, я по паспорту русский. Он говорит, а мы тебя не по паспорту бьем, а по твоей еврейской морде. Я еврей, могу как бы, ну, есть крови, могу себе позволить такие анекдоты. Вот. Но идея в чем заключается? В том, что важно... Вот мы из-за табеля с отметками убивались всю школу, понимаете? И родители говорят, отметки это важно. Ну, посмотрите, насколько это важно. Никто никому ничего не показывал. Это же просто бред. И если говорить о воспитании детей, то этот бред, он приводит к поражению вообще. Разум развивается в атмосфере творчества. У человека есть только одно направление, в котором развивается разум во время учебы. Это то направление, в котором, которое ему нравится. Там развивается разум, означает работа над собой. Я все смогу, я клятвы не нарушу. То есть там это где это что-то. У кого-то это литература, допустим. Он будет песню эту петь, когда литературу изучает, потому что это его направление. Но в математике он будет слабым. Но если ему хотят, чтобы все по всем предметам были пятерки, ему срезают пик. Вот этот вот пик горы срезают. Получается, что холм, а не гора. Понимаете? Идея в чем заключается? В том, что когда человек, родители говорят, везде пятерки, понимаете, они убирают, убивают энтузиазм в учебе, потому что человек может учиться, роза только одним цветом растет, человек может выучиться очень сильно только в одном, все остальное он будет подтягивать, потому что это необходимо. Когда я понял, что мне надо стать врачом, это было в 7 классе, у меня стала хорошая учеба. А до этого я на тройке в школе учился. Мне не было как бы сильно интересно. Но когда я понял, что мне надо поступить в институт, у меня сразу все нормально пошло. Потому что у меня была цель, понимаете? Цель, она все подтягивает. Чем выше гора, тем склоны тоже будут шире в конечном счете. Но для того, чтобы гора была высокой, родители должны проглотить свое желание, чтобы ребенок имел пятерки. Это желание ничего общего с развитием разума не имеет. Ребенок должен быть увлечен чем-то. Он должен чем-то интересоваться, вот эта цель, которую надо ставить родителям в воспитании. А если он ничем не интересуется, значит разум уже обрублен. Надо серьезно задуматься, может быть его по секциям по каким-то поводить, чтобы проснулся интерес, чтобы его разум начал развиваться. Но если ребенка не воспитывают правильно, он может на все пятерки учиться, ему будет ничего не интересно, понимаете, из этих предметов, ничего. И он бездарем, бесполезным человеком вырастет, потому что он не будет знать, чем ему заниматься, где работать. Он не будет знать, как, куда ему пойти в жизни. Почему так? Потому что цели с желаниями перепутаны. У родителей какое желание есть? Чтоб мой ребенок был лучше всех, чтоб он имел одни пятерки, чтоб дневничок был хорошим, чтоб когда я с преподавателем встречался, они мне говорили, у вас замечательный ребенок. Это желание. А цель какая? Сделать так, чтобы у ребенка развивался разум. Развитие разума только в сфере творческой энергии происходит. Только там, где есть цель и интерес. Если человеку отшить интерес, отбить ему, то тогда разум не развивается, все. Может, ребенку нравится в хоккей играть, пускай идет в команду сборную там, и там развивается. Может, ему нравится рисовать хорошо в художественную школу. Художники плохо получают, мало. Не имеет значения, может, он никогда не будет художником. Но он разовьется как личность очень сильно. И этот разум даст ему возможность гениальные вещи. Рисовать можно не только картины. Можно рисовать бизнес-план. Тоже художники делают. Люди с творческим мышлением. Пытайтесь это понять. Если вы перепутали цель с желаниями, жизни потерпела неудачу. Цели берутся из знания о том, как жить. Они не возникают из воздуха. Цели не возникают просто так.
правильные, они возникают из-за того, что человек получает откуда-то знание. Знание тоже с воздуха не получается. Кто-то кому-то должен его передать. Деятельность разума имеет непостижимую основу. Знание передается как мудрость от одного человека к другому. А желания возникают сами и сами рождают цели. Хотим мы этого или не хотим, они появятся по-любому. Поэтому не надо об этом сильно беспокоиться. И а также их осуществление. Надо учиться сдерживать желания. Хочу замуж – успокойся. Хочу закончить институт – успокойся. Хочу поступить – успокойся. Хочу вылечиться – успокойся. Хочу кушать – успокойся. Это тебе не поможет, потому что само желание кушать рождает язву желудка. Если человек сильно испытывает голод, знаете, от чего люди умирают? От того, что они хотят кушать. В блокадном Ленинграде многие жили без проблем. Но когда они узнали, что можно покушать, многие погибли от этого. Потому что голод развился в секунды. А голод рождает истощение. Человек может без еды жить очень долго или с минимальным питанием. Человек вообще может питаться... Полстакана кефира в день достаточно, чтобы жить нормальной, здоровой жизнью. Но если человек хочет кушать больше, а возможности нет, это называется голод. И этот голод уничтожает здоровье капитально просто. Капитально. Но если человек спокоен, он не будет страдать. Он довольствуется тем, что есть, он спокойно живет без проблем, у него есть силы, все. Целая наука. Надо изучать. То есть проблема вся наша в желаниях. И в желании, чем больше желаний, тем меньше целей. Если есть хотя бы одна сильная цель, все желания успокаиваются. Веды говорят, когда человек поливает корень дерева, все листочки наполняются силой. Если человек берет воду из большого водоема, то ему не нужен маленький колодец. Маленький колодец — это мое желание, он возле моего дома, это мой, понимаете? Но если есть большой водоем, воды из него будет больше. Точно так же человек, если имеет высокую цель в жизни, это вот чистейшие веды, я вам сейчас говорю прямо из Бхагавад-гиты Шлоку. Если у человека есть высокая цель в жизни, то всех маленьких целей он достигает автоматически. Маленькие цели рождаются из желаний. Если человек духовно сильный, то он не будет голодать, у него будет хорошая работа. Если человек нравственно сильный, он будет занимать высокое социальное положение в обществе, а значит, что ему не надо будет много работать. Если женщина имеет благородный характер, ей не надо беспокоиться за то, чтобы выйти замуж. Она обязательно выйдет замуж, без всякого сомнения. И в этом заключается трудность. Чем ниже цели, тем больше желаний. Если цель – дом, это низкая цель, неправильная. Правильная цель – это научиться любить людей, научиться любить Бога, научиться заботиться обо всех. Очень высокие цели надо перед собой в жизни ставить, благородные возвышенные цели. Тогда это будет большой водоем. Он наполняет естественным образом маленькие. Если человек поливает корень дерева, все листочки наполняются. Если он листочки поливает, корень не наполняется водой. Листочек может и будет влажным, но корень не наполнится, а дерево питается от корня. Так и человек питается от сердца, понимаете? Если в сердце нет покоя вот здесь нет покоя. Хоть у вас миллион денег там, миллион долларов, еще чего-то у вас куча, все равно счастья нет. Понимаете, вот здесь находится счастье, в сердце. А сердце связано с характером человека и с верой. Если у человека нет любви в сердце, он не может быть счастлив. И не может успокоиться, даже если у него все есть. Сердце надо наполнить, а сердце связано с любовью, с верой, с характером, с целью в жизни. Оттуда же идут желания из сердца. Но желания возникают по судьбе. И гаснут они также в результате работы над собой.